Спасибо. Спасибо. Убедите меня, что звук хороший, потому что здесь у меня эхо. Все гудит для меня. Все хорошо, да? Хорошо, спасибо. Добрый вечер. Мы начнем нашу тему. Серьезную, сложную тему. Ну, я думаю, она важная тема. Не всегда у нас в жизни есть желание говорить на какие-то серьезные темы, глубокие темы. Ну, может быть, потому что недостаточно времени или, может быть, нет обстоятельств соответствующих. А может быть, потому что, может быть, у меня нет каких-то серьезных намерений в глубине. Я не знаю об этом, собственно говоря. Ну, то есть я живу на удачу. То есть такой путь, который вот, может быть, пошлет мне удачу. Я не могу говорить об этом. Может быть, получится, может быть, не получится. Я надеюсь на это. Это что, серьезный разговор? Конечно, мы не готовы к серьезному разговору, если так мы настроены на жизнь. Если же мы понимаем, что жизнь состоит из каких-то законов, истинных законов. Конечно, жизнь, она основана на истине. Это мы понимаем разумом, рассудком. Истина должна быть, то есть правда какая-то должна быть. Но, с другой стороны, у каждого своя правда. Мы живем в относительном мире, у каждого своя истина. Вот она как бы раздробилась, единая какая-то истина в наших сердцах, ожидаемой жизни, вот на множество, безграничное множество мнений, точек зрения, желаний. И в конце концов, думаю, ну, какое мне дело до всего этого? Разве все это можно обсудить? Это океан просто проблем. Возьмите любого человека, там какая-то проблема. И если мы берем много людей, много проблем. Это, все это нужно обсуждать. Нет, лучше с этим вообще не связываться. Зачем мне жизнь глазами истины? У меня есть своя истина достаточно. Я отгораживаюсь. Так мне, собственно говоря, удобнее, по идее. Но с другой стороны, когда я чувствую, что жизнь как-то вот не клеится, а то и, говоря прямо, не состоялась, когда я посвятил годы своей жизни каким-то идеалам, я могу прийти к такому пониманию, что жизнь не состоялась или не клеится моя жизнь. Я пытаюсь спрашивать, интересоваться. Сейчас вот есть интернет, это вот поле для общения, наверное, основное в жизни у человека, современного человека, интернет. Если у меня есть какие-то сомнения, какие-то сложности, жизнь как-то не клеится, я зайду туда. Почему? Почему не хочу вот спросить кого-то, признаться в чем-то, посоветоваться? Ну, потому что, знаете, мне не очень приятно раскрывать свои проблемы кому-то. Это уже крайний случай, знаете, вот если я уже заболел, я, конечно, пойду к врачу. Если, конечно, у меня уже шизофрения, я, конечно, пойду лечиться к врачу. Но я, знаете, я здоровый, нормальный человек, я привык полагаться на свои силы, на свой разум. Почему? Потому что я должен сам сделать свою жизнь, иначе в чем моя честь? Если буду просто у кого-то спрашивать, просить рецепта, помощи, это что же я попрошайка, это что же я, значит, я унижаюсь, понимаете? Я же должен сам, ценность в чем, что я сам достигаю чего-то, иначе в чем моя гордость жизни? Вот видите, сколько возможных точек зрения, представлений о себе, о жизни, о мире. И, как говорят древние книги, древние мудрецы, мы живем в мире двойственности, противоречий. Это правда. Это одна из истин, которая, ну, поддается нашему опыту и пониманию. Вообще есть 5 истин. Мы поговорим позже об этом. Некоторые истины утвержденные, некоторые неподтвержденные. Но их 5. И вот есть такая истина, где мы на опыте понимаем, что есть двойственность, есть правда и ложь. То есть истина и неистина, так, другими словами. Есть добро, есть зло. Это синонимы. Истина, неистина, это есть добро и зло. Это синонимы. Есть друзья, есть враги в жизни, так происходит, хотим мы не хотим. Видите? Есть черное, есть белое, есть разные мнения и полярности существуют, как единство, борьба противоположностей, замечено учеными, философами. И вот такова наша жизнь. Она состоит из противоречий, из борьбы. И языком философии называется двойственность. Где же мы наблюдаем эту двойственность? Друг, враг. Что это такое? Интересно, как говорят древние книги, это выдумки ума. Этого не существует на самом деле, это иллюзия. Вот интересно, жизнь глазами истины. На самом деле это выдумки. На самом деле у нас нет врагов и нет друзей. Да. Это игры ума, больше ничего. Эти вещи могут меняться в нашей жизни. Друг, враг, понятие. Друг может стать врагом, враг может стать другом. В зависимости от того, что вы думаете друг о друге, вы составляете свое мнение и убеждение. А когда есть убеждение, это непреодолимо. То есть, когда мнение становится убеждением, позицией, вот тогда вы говорите, это мой враг. Он никогда моим другом быть не сможет. Я его ненавижу. Я хочу его уничтожить. Это цель и смысл моей жизни. Это называется уже позиция. Все это проникло глубже ума. Глубже просто какого-то мнения. Представьте, если мнение неправильное проникнет глубже в наш разум, это серьезная проблема. То есть ум опасен. Он может быть проводником зла, который может утвердиться в нашем характере, в качествах, в отношениях, в семье, в обществе, где угодно. Есть одна постановка, мы приводим такой пример нередко. Я помню, мы видели эту постановку, короткометражный фильм грузинский, это, знаете, 70-е годы еще, вот, была целая серия короткометражек, таких мудрых коротких фильмов грузинского производства. Один из них я запомнил. Вот как раз к этому моменту я привожу этот пример. Друг-враг. Новый дом, заселяются квартиры, и два человека оказались соседями через стенку, но вход к этим квартирам из двух разных подъездов параллельных. Соседи через стенку, а вход у них разный. То есть они никогда не встречаются в подъезде, никогда не знают о том, что они соседи, но они слышат хорошо друг друга через стенку, потому что один музыкант, другой слесарь на дому. И они издают какие-то шумы и мешают сильно друг другу, конечно же. Там музыкант на нервы действует, понимаете, одно и то же, там пилит. А там то бормашина, то молотки, то еще что-нибудь, то дрель. И они стучат в эти стены, требуя тишины и покоя. А когда спустились вниз, во двор погулять, познакомились и подружились. Так что очень приятные, хорошие люди, культурные, образованные. Они стали дружить во дворе и враждовать через стенку. Не знаю о том, что они соседи просто. Что они провожали друг друга в разные подъезды и так далее. И вот этот фильм, он короткометражный, отношения накаляются. Наконец они уже не могут терпеть, выносить этого шума и вот, это вот, сказать, вот этих отношений. И музыкант, прежде чем уйти из дому, ставит заезженную пластинку, включает. И к стенке вот так вот этому соседу и уходит гулять. А тот тоже, значит, бормашина у него какая-то, там вибратор какой-то, тоже подставляет к стенке, тоже выходит гулять. А там они гуляют, дружат, ходят в кафе, вдоль реки, стихи читают, там, ну и все такое. Возвращаются домой, и там та же самая история, вражда продолжается. Интересный, правда, сюжет? Это игра ума. И потом они эту стенку дырявят в этом фильме, потому что уже бьют, там колотят специально что-то, и там такая дырочка, и они смотрят друг на друга, боже мой, это же мой друг. Наш был враг, друг, враг. И вот на этом останавливается сюжет. Думайте, что же это такое? Что же вы видите? Что вы воспринимаете? Был другой пример из моей жизни, не из фильма. Мы жили на третьем этаже в одной квартире, а под нами соседка была. Ну, такая нервная пожилая женщина. Ну, нервная, потому что у нее там, знаете, семейные обстоятельства, она спит на кухне вообще, потому что там сын с женой, там ее притесняют, она старая, пожилая, куда ей деваться, она на кухне. Вот она там отдыхает, а моя жена утром на кухню выходит, и там то двинет что-то, то уронит что-то, она все это слышит. В конце концов, она не выдержала. И, значит, на лестничной клетке встретила мою жену и поругалась с ней. Вот она стала кричать, что вы тут все позволяете, тут все каждое утро двигаете мебель, что-то роняете, а я тут больной человек и так далее. Ну, она несчастная, можно понять, раздраженная. То есть вражда началась. Жена приходит расстроена, говорит, что делать. Ну, соседка вот накричала, я тоже не сдержалась, что-то там, что будет дальше, не знаю. Обычно дальше хуже в таких случаях. Я говорю, ну ты просто отнеси, угости, вот что-то приготовим сейчас вкусненькое, и угости ее. Ну она пошла и угостила, постучала, все, принесла. Ее минут 15-20 не было, в общем-то они там говорили, потом уже смеются в подъезде, там я слышу смех, там как-то они уже хорошо разговаривают. И с тех пор все прекратилось. А что? Она все так же роняет, все так же двигает, все то же самое. А, так это моя соседка, я знаю, это нормально. То есть, если я знаю человека, все нормально. Если не знаю, это может быть друг, может быть враг. смотря как я думаю о нем, что же я знаю о нем. И наша проблема современная, что мы не знаем друг друга в достаточной степени. Вот с чего мы начали. Как же общаться? Как же раскрыть сердце? А есть у меня в сердце что-то сокровенное? Может быть, мне и самому не о чем даже поговорить? Даже с самим собой. Заметьте. Даже с самим собой мне сложно поговорить на какие-то возвышенные темы. Нет этого. Я не получил это. Ведь я же родился в невежестве. Все мы родились в невежестве. Мы даже не знали, как нас зовут. Нас родители называли. Ты Васей будешь, Вася. А твой папа Иваныч, Василий Иванович, так тут еще. Вот тебя так обозначат. И в паспорте также пропишут. Распиши здесь. Вот это теперь будет твоя подпись, вот твое лицо будет, вот твоя фотография, она будет меняться через какое-то время в паспорте. Вот это ты. Вот ты получил образование, вот теперь, значит, такую имеешь профессию, вот ты женился, и вот эти обозначения нас преследуют всю жизнь. Мы их не хотим менять, правда же, эти обозначения? А они меняются. Что же за жизнь такая глазами истины? Жизнь, джагат называется, меняется. Можете сегодня пообещать одно, а завтра вы увидите, что вы не можете этого сделать. Можете жениться, а через несколько лет или через полгода можете развестись. И вы это не планировали. Вы этого не хотели. Вы хотели постоянства, стабильности. Если в жизни нет стабильности, вы будете беспокоены, вы будете очень страдать. Ну, представьте, мы здесь сейчас сидим, может быть, там пару часов мы просидим вот в этих сиденьях. А что, если нас через каждую минуту будут просить пересаживаться? Что будет? Мы не сможем ничего не воспринять, у нас будет беспокойство, мы будем думать совершенно о другом, мы станем очень раздраженными. Ну, представьте, сейчас каждую минуту пересядьте. Сколько раз можно так предложить человеку пересесть? И вот жизнь такая вещь, что мы должны как бы пустить корни, прочувствовать вот эту стабильность жизни, основу жизни, единство жизни. Во всех этих вот мельканиях, переменах, вот эти информации, вот эти вот настроения. Столько стрессов, столько сейчас неуверенности. Что же будет завтра с моей жизнью? И в личной жизни я не уверен, не постоянно все. И в общественной жизни, и в экономике, и кризисы, и все, что на свете. Машина на дороге может сбить. А, да, пожилые люди знают это очень хорошо. Молодые еще не знают. Они еще прыгают, как восклицательный знак, правда же, жизнь прекрасна. А старики ходят вот так, вот спрашивают, почему жизнь так горька? Опыт, это просто опыт жизни. И, то есть жизнь человека, она запрограммирована. Не нами. У нас тоже есть своя программа, но мы проверим ее, правда? Она может быть, осуществится, а может быть и нет. Но программа уже есть в природе вещей. Это написано в древних книгах. Первое, что происходит, это рождение. Вы не помните, пожалуй, об этом. Никто. Вы забыли об этом. И вы даже думаете сейчас, что этого и не было вовсе. Правда же? Но это факт. Мы прошли с вами каждый внутриутробный период внутри своей матери. Затем вышли наружу в какой-то момент. Вы можете это помнить или не помнить, но впечатления остались пожизненные. Это называется пхава на санскрите. Есть вещи, которые мы не помним, но мы с ним будем жить всю жизнь. Это называется впечатление, отпечаток. Это называется место рождения, а мать, отец, запахи вот эти природные, которые впитываете неосознанно, и с ними вы живете потом всю жизнь. Очень трудно сейчас убедить человека, что он не просто русский, он еще духовный. Он говорит, нет, я русская душа, он говорит. Он пытается совместить эти две вещи, несовместимые. Душа не может быть ни русская, ни американская, никакая еще. Она нематериальна. И все же мы мыслим именно такими категориями. Почему? Рождение. Внутри утробы матери мы слышали звуки, чувствовали ее настроение. Мы принимали ее пищу, мы питались ее телом. Мы впитали это и родились с этой врожденной склонностью, пхавой, настроением, так сказать, умонастроением. Это замечено. Замечено в природе вещей, что если поведение матери, настроение матери отпечатывается и откладывается на здоровье и настроение новорожденного обязательно. И он будет с этим жить потом. Поэтому есть свои предостережения, как же рожать детей, как их зачинать, с каким сознанием, как вынашивать. То есть это целая наука утраченная. Наука вот этих самскар, впечатлений, как создавать вот эти впечатления, из которых, собственно говоря, и формируется вся наша жизнь. Вся наша жизнь. И вот смотрите, если мы эти впечатления набираем по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, немножко, позитивная чаша в нашем уме наполняется. Согласны? Постепенно наполняется. Не нужно много, не нужно слишком чрезмерно привязываться друг к другу, что-то требовать. Просто по чуть-чуть. Мы делаем позитивные слова, хорошее настроение, мы поддерживаем позитив, мы знаем ценности жизни. И когда чаша наполнена, одно слово, одна улыбка переполняет вас. Делает очень счастливыми. Один момент в жизни, и вы очень счастливы. Просто прекрасно, просто прекрасно себя чувствуете. Другой пример. Вы по чуть-чуть в своих отношениях накапливаете негатив. Еще немножко раздражения, еще немножко ошибки, еще немножко обиды, еще чуть раздражения, еще чуть несправедливости, еще обещания невыполнения, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и вы уже взрываетесь. Ну вот совсем же чуть-чуть, а вы взорвались. Что такое? Вроде бы яйца водяного не стоила проблема-то. Ну чуть-чуть же совсем. Почему же вы так реагируете? Что с вами? Психоз у вас или что? Нервное расстройство? Но причина в том, что ум накопил все это. Так вот, что же мы собираем в жизни? Пчела и муха есть. Пчела собирает мед. Но у нее видение такое, природа такая. Она видит мед. Она не замечает грязи. Она просто мимо пролетает, не остановится там. У нее ориентиры такие. Природа такая. Поэтому она всегда такая приятная, вся в пыльце, знаете, в меду живет. И муха, она сориентирована на грязь, на нечистоты. А может быть, даже если пошлете ее за медом, она не долетит. Она видит дерьмо и скажет, подождите, надо разобраться. Как я могу дальше вообще продолжать свой путь? Что это такое? Кто это сделал вообще? Ну, где порядок? Вся энергия у нее на эти разборки, понимаете? И тут друг, враг, смотрите, это уже наш выбор оказывается. С кем дружить, с кем враждовать, это выбор нашего ума. Нашего сердца. Поэтому нужно разобраться, что же в нашем сердце. Почему мы делаем иногда такой плохой, негативный выбор или оценку чему-то? Может быть, вы знаете, а может быть, нет. Но в жизни все позитивно. Абсолютно все, что с нами происходит. Я беру на себя такую смелость сказать, хотя, может быть, в зале сейчас кто-то переживает тяжелые минуты, но потерпите немножко, они пройдут. И вы увидите, что это принесет вам тоже определенную пользу. Жил такой один царь. У него был советник Браман, который был астрологом, мудрецом, и этот царь всегда у него спрашивал о том, о сём, о будущем. Советовался с ним. Обыкновение имел этот Браман говорить, все, что он делает, все к лучшему, дорогой царь. И в какое-то время он даже вообще перестал всякие диагнозы ставить ему астрологические, просто говорил, все, что он делает, все к лучшему. Царя это стало немного раздражать уже. Он уже ничего другого мне не говорит, собственно говоря. Ну, собственно, если мы слишком погружены вот в эти вот материальные разборки, то это единственный ответ, может быть, все, что делается, все к лучшему. Но его нужно понять. Понять так, чтобы не задавать снова подобные вопросы. И так всю жизнь понимать. А это почему? А это почему? А это кто? А это зачем? А это с какой стати? То есть мы так и не можем услышать ответ. Смотрите, мы не принимаем какие-то вещи, истину, правду. Какая-то есть другая правда. Почему? Ведь есть основания на то. Высшие основания существуют. Этот царь однажды уехал на охоту. И в схватке с тигром он потерял большой палец руки. Все. Нету. Крайне расстроенный вернулся в дворец. Знаете, для воина вот этот большой палец, он очень важен, владение оружием. Он очень расстроился. Он вернулся и позвал этого священника. Брахмана-астролога. Посмотри, что у меня там. За судьба. Почему со мной это произошло? С царем. Браман сказал, что он делает, все к лучшему. Это разъярило царя уже окончательно. Он говорит, ну все, посадите его в тюрьму этого мошенника. И его тоже связали и бросили куда-то. Прошло несколько месяцев, рана зажила. Царь снова собрался на охоту. Проверить, как он сможет управляться. В этот раз другое несчастье настигло его. Какие-то нецивилизованные племена там жили в джунглях, знаете, царь заблудился. Поймали его, стащили с коня и подумали, о, прекрасная жертва для нашей богини Кали. Человеческая жертва, хорошая. Они не цивилизованные, все равно царь это или не царь. Просто вот человек, все, взяли его на жертву, привязали, как животное, и принесли туда, к себе, в стойбище. Там жрец у них, знаете, у них там божество Кали кровожадное, в джунглях, туда, в джунглях не ходите, хорошо, будьте осторожны. Такое может произойти даже сейчас, если попадете в джунгли, поэтому я предупреждаю. И жрец пришел. Его помыли, натерли, умастили благовонными маслами, причесали, ну, для жертвоприношения же праздник. Гирлянду из цветов предложили жертве. И тут вышел священник, взял меч, взмахнул рукой, чтобы богине Кали предложить человеческую жертву, свежую кровь. И тут заметил вдруг, что пальцев не хватает у жертвы одной. Одного. Брак! Куда годится вообще? Он разгневался, стал ругал всех этих своих соплеменников. Говорит, что же принесли? Брак. Гоните его отсюда. Он не годится для жертвы. Не пойдет. Нельзя богине предлагать недостойную жертву. И царь в припрыжку, значит, счастливый, в гирлянде, умощенный маслами, помытый, причесанный. Вот такой он вернулся во дворец и подумал, а ведь этот священник правду мне всегда говорил правду. Зря его наказал, позовите его сюда ко мне, я его пригрею, приласкаю. Позвали священника, и он сказал, ты знаешь, ты на самом деле мудрый. Я убедился в твоей мудрости, ведь меня это именно палец и спас теперь от смерти. Меня забраковали только что на жертвоприношение. Иначе мне не жить. Спасибо тебе. Ну, Браман невозмутимо сказал, да, я тебе говорил, все, что делается, все к лучшему. Царь это задело снова. Он говорит, ну хорошо, если в этом случае я согласен, мне было хорошо, но какая польза была тебе, что ты просидел в тюрьме эти месяцы? Объясни мне. Что было хорошего для тебя? Что ты просвещенный уже человек, для тебя это не может быть благом. Браман сказал, если бы я не сидел в тюрьме, ты бы взял меня с собой на охоту, верно же? А у меня все пальцы на месте. Это история, все, что делается, все к лучшему. И иногда нам нужно прожить немало лет, чтобы обрести этот опыт. И чтобы нам не тратить время на вот этот опыт, когда уже к 80 годам я уже стал какую-то правду, но жить уже некогда с правдой. Моя жизнь полна ошибок, теперь я понимаю истину, но у меня уже нет времени, понимаете, на истину. Все, кончилось. Чтобы такого казуса не произошло, есть веды. Есть опыт предыдущих отчаянных мудрецов, великих личностей, разумных людей. И, собственно говоря, мы живем только для того, чтобы общаться с разумными людьми. В этом состоит секрет истины. Истина в сердце находится каждого человека. Но, как мы сказали, нам трудно на нее добраться. Почему? Игра ума. Наш ум не контролирует на нее. Мы что-то придумываем в своей жизни. Мы придумываем себе любовь. Мы придумываем себе развод. Называется рефлекторная жизнь. Рефлекс. Приятно, мы идем туда. Неприятно, мы бежим оттуда. Приятно, идем туда. Неприятно, бежим оттуда. Брак приятно, пошел туда. Начались неприятности, пошел туда. Знаете, в школе есть такой предмет биология. Вот там изучают, что такое рефлекс. Например, лягушка без головы. Лапки висят у него, так головы нет, зажим. И вот показывают этот опыт рефлекса. Раздражают лапку иголочкой, и лягушка, оп, смотрите, мозги не нужны. Есть рефлекс. Можем жить благодаря рефлексам. Неосмысленно. Кислотой капнут, то же самое, она чувствует, она реагирует рефлекторно, неосмысленно. Итак, оп, женился, оп, развелся, видите. И я даже не понимаю, что происходит вообще. И если даже спросить человека, а ты уверен, что ты проживешь вот всю жизнь с этой женщиной, с этой молодой женой? Он, конечно, перед ней скажет, уверен. Наедине подумает, не знаю. Всякое бывает в жизни, то есть. От сумы тюрьмы не зарекайся, я такое слышал. То есть не могу быть уверенным в себе и в ком-то другом. Почему? А потому что я не знаю ни себя, ни другого человека. Недостаточно знаний. Я полагаюсь на воображение ума. Приятно? Принимаю. Пока приятно, точно будем вместе жить. Это 100%. Но когда неприятности начнутся, я не знаю, что делать с этим. Понимаете? Я не хочу неприятностей. Я хочу только приятных вещей. Приятно, неприятно. Скажите, какие средства есть для того, чтобы жить приятно всю жизнь? Кто скажет? Какие средства нужны для приятной жизни? А? Да деньги, и все. Все тут непонятно. Деньги, люди думают так. Здоровье, конечно, нужно, если мы уже имеем опыт, мы говорим, здоровье важнее денег. Быть пчелой, а не мухой. Итак, первое понимание жизни, первая истина, что мы зависим от пищи, денег, одежды, жилья, то есть это наша экономическая база. Это первое осознание истины человека. Ну, самая первая ступенька, доступная даже ребенку. Что есть, все должны каждый день. Что тут с этим нужно поделать? Чтобы есть, нужны деньги. Так, нужно где-то жить, спать нужно. Жить с семьей, нужен дом. Материально, экономически, значит, база такая, конечно. Это первое осознание истины. Что мы зависим все от пищи. Наша жизнь поддерживается от пищи. Это важно. Но, к сожалению, если мы принимаем неправильную пищу и неправильно зарабатываем деньги, мы не сможем понять более высокую вещь. То есть это может быть способом познания истины, а может быть и препятствием. То есть, как воспользуемся деньгами и пищей. Если мы злоупотребляем деньгами и пищей, мы на этом уровне остаемся. Осознание. Значит, здесь что происходит? Конкуренция начинается. Там, где деньги, там конкуренция. Почему люди едят неправильную пищу? Их работа, отдых не отрегулированы. А они нездоровыми становятся людьми. Потому что вторая платформа понимания – это именно здоровье. Вторая истина. Выше этого. И люди, пожившие жизнь, знают, что главное – здоровье. Потому что если ты здоров, ты и деньги заработаешь, и пищу переваришь. У тебя будет энергия жить. Ты сможешь достигать чего-то. Потому что если даже пища и деньги есть, но нет здоровья, что ты с этим будешь делать? Тебе радости это не принесет. Но если мы едим неправильную пищу, где будет здоровье? Его не будет. Если мы неправильные деньги зарабатываем, не будет спокойствия в уме. Стрессы будут. Люди будут мстить друг другу и станут очень жестокими из-за денег. Если они неправильно достигают этой цели. Ведь самые жестокие люди – это те, кто именно стремятся к выгоде. Ведь ради выгоды они становятся жестокими. Ради своей семьи они будут обманывать другие семьи. Ради своей страны они будут уничтожать другие государства. Ради своей любви они будут убивать какую-то другую любовь. Это выгода, это эгоизм. Таким образом, это относительно истина, она становится опасной. Видите, относительно любовь, относительно доброта, она очень опасна. Я добр к своей семье, но что это означает? Что я жесток другим семьям могу быть, я могу обмануть их. И, конечно же, здесь просто недостаточно знаний у людей, вот этого полного целого, что это такие же люди, как и я. Сделали один эксперимент в одном супермаркете, я думаю, что это Италия была. Мне прислали ролик недавно. Он из серии, по-моему, розыгрышей, скорее всего, людей. Но он также психологический, этот ролик, проверка людей, реакция их интересна. Какой-то супермаркет современный, какие-то там отделы, лавки, все в огнях, все современное, конечно же. Люди там ходят с такими вот специальными корзинами на колесиках. Ну, по современным меркам все очень хорошо. И там они устроили этот розыгрыш. Вот такой был короб установлен. С одной стороны этого короба вот такая ручка, как мясорубка, знаете, вот крутится. А с другой стороны отверстие, оттуда сардельки выходят, такие связанные. Вот вы крутите ручку, оттуда сардельки идут. Так это все устроено, иллюзия такая. Потому что в этом коробе нет никакого устройства, там сидит девушка. Молодая красивая девушка, которая с юмором все это воспринимает. И, то есть, сардельки продает этот, так сказать, человек в форме повара, такой добрый итальянец какой-то, который готов был служить, любое желание ваше выполнить, выходить сардельки, хорошо, постоит, он говорит, начинает крутить ручку, и такой аппарат дает пол сардельки, выпадает, все, кончилось. Ну, розыгрыш. Он говорит, постойте, сейчас, одну секунду. И тут же рядом у него ящичек стоит. В ящике три живых поросенка. Таких красивых, розовеньких, такие, знаете, улыбаются. Он берет этого поросенка, открывает короб и кладет в короб.
То есть люди начинают подозревать, что это странное, живой поросенок в короб. А там девушка его встречает с улыбкой, значит, берет и начинает крутить ручку с визгом, звук включается. Такое чувство, что поросенка перемалывает этот аппарат. И оттуда девушка сардельки подает уже быстро.
Все это видно в камерах, что все происходит. И снимается реакция людей. Жуткая реакция людей. И вы только посмотрите, какие были лица. Никто не мог взять эти сардельки. Все разбегались. Просто как черт от лада он бежали оттуда. Одна женщина наполнила с кулаками, стала бить этого человека вообще. Как эта черная женщина побила его и пошла спокойно, понимаете. Как так можно обращаться с чужими существами? Вот как бы иллюзион был устроен такой. То есть если мы знаем, что за процесс, в котором мы живем, мы не будем с вами раздражаться и чувствовать несчастье. Ведь, смотрите внимательно, кто чувствует несчастье из спортсменов, когда он проходит через суровые тренировки? Суровые тренировки, олимпийские чемпионы, мастера спорта. Вы не представляете, как они трудятся, эти люди. На какой износ они идут сознательно, но они не страдают. А если вас заставить это делать, страдания будут неисчислимые. Вы скажете, насилие надо мной, я этого не желаю. Поэтому Веда говорится, есть аскеза. Аскеза означает страдания. Какие-то ограничения приходят в жизни. Как вот кризис, это аскеза. В деньгах идет ограничение сейчас. Это вынужденная аскеза, говорится, она приносит страдания. А добровольная аскеза очищает ум и приносит счастье. Если мы не готовы к добровольной аскезе, терпеть, прощать, понимать, жить больше ради других, это аскеза, это ограничение для своей жизни, для своего счастья, ради чего-то другого, более высокого, то придут ограничения непредвиденные, то есть кризисы, аномалии какие-то будут. Это могут быть войны, это могут быть финансовые кризисы, падения, это могут быть разводы, это может быть смерть близких родственников, все что угодно. Болезни могут прийти, только потому, что человек не принимает сознательно ту жизнь, которая ему предназначена, предписана, судьба его. Начинает страдать, плакать, обвинять, критиковать, злиться, завидовать. Начинает ненавидеть людей даже, пройдя через какую-то вынужденную аскезу. Видите, он не готов принять свою же жизнь, которая ему предопределена. Все, что с нами происходит, не случайно. Мы должны знать эти законы. В чем же правда? Почему в одной стране, в одной семье, с одним и тем же образованием, судьбы разные у людей и вкусы разные у людей? Что говорится в Ведах? Посмотрите, вот был простой человек, обычный, ничем не отличительный человек. А стал, почти великим. Каким образом? А вот был почти что великий человек, а стал вот никем. Так тоже случается. В чем причина? Этот простой человек, если вы заметите в жизни, общался с великими людьми и возвысился. А этот великий человек общался с низменными людьми и стал низменным. Общение играет здесь ключевую роль. С кем поведешься, от того и наберешься. Итак, человек живет в этом мире для общения. Счастье в общении, только в этом. Высшее счастье тоже в общении. Но и страдания от того же самого источника. Только разница в том, что один процесс осмысленный, другой интуитивно основан на приятном и неприятном. Неосмысленный. В невежестве. Общение в невежестве. Значит, что я просто ожидаю от вас чувственных наслаждений, развлечений, какой-то пользы для себя. И пока эта польза есть, я говорю, хорошее общение. Но когда этой пользы нет, я тут же отказываюсь от вашего общения. Есть взаимовыгодное. Ты пользу приносишь мне, а я тебе. Договорились? Договорная вещь. Все же так нередко браки составляются между людьми. Интуитивно не так и думают. Вот я для тебя, ты для меня. Вот вместе мы должны как-то взаимодействовать. Взаимовыгодно, взаимополезно. Это любовь называется в страсти. А есть жизнь в благости. Редкая жизнь, когда человек именно посвящает свою жизнь служению Богу, служению всем, всему, полному целому. Без остатка. Это редкие, конечно, примеры. Это великий героизм. Знаете, такая история есть. Я слышал ее от одного духовного учителя, с которым я регулярно общаюсь в Индии. Вот мы видимся с ним. Он рассказал историю, один случай из истории Америки, еще довоенная история. Там в одном из крупных городов Америки, возможно, это даже был Нью-Йорк, я не помню. Скорее всего, какой-то очень крупный город. Этого человека звали Изи Эдди. Кто английский знает, понимаете смысл. Изи Эдди. Адвокат известный. Он был очень известным адвокатом, он владел таким искусством вот этой вот профессии, что мог вытаскивать из любых сложных ситуаций людей, манипулируя законами и прочее. Он был очень умный человек, гениальный человек в области законов. Изи Эдди. Для него не было сложных дел вообще. Изи, легко все делал. И вы знаете, его наняла мафия, мафиозная структура. Они на него надавили. С одной стороны давление, с другой стороны... Очень выгодно. Ну, очень выгодно. И много лет он работал на эту мафию. Всякий раз, когда попадал кто-то в сложную ситуацию, через полгода он вытаскивал. Зная законы Америки в совершенстве. И имея свой талант и дар. Он делал это. В результате деньги к нему шли рекой. Говорят, что у него был целый квартал в городе собственный. И свои самолеты. У него был единственный сын, ради которого он все это делал. Он так думал. Он пошел на это, оправдывая это тем, что у него есть сын, и он ради него это сделает. Ну, пусть вот он совершит какой-то грех, но он сделает что-то для сына. Важное, полезное на всю жизнь, на своим потомкам. Его будут помнить. Но когда сын стал подрастать, он увидел, что происходит не все так, как он планировал. Он ошибался. Потому что он на самом деле все дал своему сыну, кроме одного. Он не дал ему примера хорошего в жизни. После этого он задумался. У него сильно изменилось настроение. Деньги его больше не радовали. Начался серьезный кризис жизни. Он вообще не знал, как жить дальше, этот человек. И работал, продолжал в том же духе. Но внутри переживал ад. В конце концов, он не мог больше выдержать это адского состояния ума. И решился. Он подумал, я сделал, должен что-то сделать, чтобы сын получил от меня настоящую ценность. И он заложил всю эту мафию. Он пошел против мафии. Но он понимал, что это будет ему стоить жизни. Он прекрасно осознавал. Он все эти документы, все это собрал, передал куда нужно, всю эту мафию закрыли там. Просто это было страшным. Страшные были поборы там и все такое. Но он прожил после этого 3 дня. Пулеметная автоматная очередь его изрешетила, просто тут в решето превратила. На асфальте лежал просто окровавленное тело. Вот, это одна история. Тут она заканчивается. Теперь другая история. Америка, военные годы, с Японией. Знаете, был инцидент с Японией. Причем Япония показала очень свою мощь тогда в то время. После чего было брошено ядерное оружие на Хиросиму Нагасаки. Но дело не в этом. Другой эпизод. Авианосец американский. Там эскадрилья истребителей. У них задание, 5-6 истребителей должны подняться в воздух и пойти с заданием на Японию. В военное время. Командир эскадрильи, молодой офицер. Они поднялись с авианосца. Встали на маршрут боевой. И командир вдруг заметил, что у него всего лишь полбака бензина. Ему не долили бензин. По инструкции он должен был передать руководство другому человеку и вернуться на базу. Он так и поступил. Он передал руководство другому человеку и стал возвращаться на базу. Но возвращаясь на базу, заметил, что 8 или 9 бомбардировщиков японских идут на этот авианосец. То есть фактически там был персонал где-то 1500-2000 человек. Они потопили бы на дно этот авианосец, пустили бы на дно океана. Он единственный, кто это видел. И он вступил с ними в схватку. На одном своем самолете-истребителе. У него был пулемет, все, он был там один. Он сбил несколько самолетов, патроны кончились. Он стал их просто таранить крыльями, чем-то еще. Он не отступал, представьте, в конце концов, эти оставшиеся... Подумали, что какой-то камикадзе, просто какой-то сумасшедший там человек в этом самолете. И они развернулись и ушли, покинули это место. Это был сын этого Эдди, как выяснилось. Есть причина, есть следствие, есть законы жизни. Герои просто так не появляются. Никакие ценные вещи в жизни просто так случайно не проявятся. Для этого нужно основание, решимость, самскара, впечатления жизни. Настоящие глубокие впечатления, без которых мы жить не сможем. Жизнь может быть пустой, поверхностной, скучной. Это все формы страданий. Но кто устраивает все это? А? Наш ум. Я все знаю. Кто мне может посоветовать? У меня уже планы на жизнь. Я сам все решу. Наш ум. Я понимаю, вот эти враги, их просто устраню, этих врагов, и путь открыт. Не так ли? Разве нет? Все так думают. Никогда мы не устраним таким путем своих врагов. Это невозможно. Вы не можете остановить волны в океане. Нет, другой способ. Волны в океане вы не сможете остановить руками и никакими другими способами. Вы должны сначала ветер остановить. А ветер в этом примере, наш собственный ум поднимает эти волны. Эти представления о людях, эти обозначения, эти названия. Мы создаем эти вещи. Мы создаем этот мир наших отношений. Это истина, это не иллюзия. Человек идет по дороге в Индии. В Индии, потому что в Петербурге этот пример непонятен. Здесь нет змей. Нет, север. Я тут только видел ящериц, но змей не видел. А в Индии есть? Вот видите, тут тоже нужно быть осторожным, верно же? Ну, в городе наверняка вы не увидите змей, я думаю, в Петербурге. Но в Индии, если вы идете гулять по какой-то дороге через джунгли, вы должны знать, змеи будут попадаться вам иногда на пути. И днем тут все очень легко, а вот в сумерках это сложная ситуация, потому что вы смотрите, как будто бы змея. Но это может быть и веревка, или кусок провода. Я однажды спутал змею с куском провода, я прошел. Потом подумал, нет, похоже на змею вроде бы. Да нет, проволока. И я пошел прямо к ней, потому что не знал, змея это или проволока. Когда близко подошел, что это змея. Мне пришлось отойти спокойно назад. То есть в сумерках вы можете ошибиться. Это пример, который дают ачарьи. Как мы оцениваем ситуацию в жизни? Пример сумерек и веревки и змеи. Если вы думаете, веревка или змея, веревка или змея, что происходит? Вы останавливаетесь, вы не можете идти вперед. Как решить этот вопрос? Невозможно. Подойти к змее опасно. Не идти тоже не нужно идти, но идти плохо. Это нужно решить вопрос. Но где же иллюзия? Змея реально существует как объект? Да. Проволока, веревка тоже реально существует как объект? Да. А где же ошибка, где иллюзия? В уме. Ошибка, потому что наш ум несовершенен. Чувства несовершенны. Поэтому мы подвержены ошибкам и обману. Кто мне скажет из зала? Кого мы обманываем прежде всего? Себя. Совершенно верно. Чтобы обманывать других, нужно сначала обмануть себя. Это называется самообман. И кто скажет, когда мы принимаем что-то ложное, при каких обстоятельствах? Мы же знаем сначала, это ложь. Вот курить плохо. Но как мы это приняли, скажите? Это ложь. Это одна из таких лживых вещей, которые составляют нашу большую емкую жизнь. Из таких мелочей она может состоять. Из сигарет, из бумажных купюр, из компьютеров или какой-то техники еще, из машин, не знаю, из чего. Но это вот все эти мелочи нас окружают. Но откуда это? О чем мы еще только что говорили, кто помнит? Ум. Я забыл на самом деле. Напомните меня. Вы не следите за лекцией, похоже, так же, как и я. Да, если сомневаюсь, мы остановились. Но дело было не в этом, дело мы пошли дальше. Короче, вы также ничего не слышите, как и я. Чтобы обманывать других, нужно обмануть себя. Верно же, верно, верно. Вот. И когда мы принимаем обман? Вот в чем вопрос. Когда? Когда обман приятный. Видите? Мы идем к приятному, даже если это обман. Если обман приятный, мы примем его. Поэтому культура, если она становится проводником обмана, она очень опасна. Можете со вкусом говорить о плохих вещах, с юмором. Талантливость, это можно поставить. И ум человеческий это примет, потому что это приятно, это талантливо, это вот так. Он будет все это повторять, все это делать. Обман приятный. Общество обманутых обманщиков, сказал однажды Бодхисаттва Сарасвати еще в позапрошлом веке. Он говорил, что это общество обманутых обманщиков, люди. Он дал на эту тему лекцию, в конце концов один ученик спросил: «Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, вот это ваше утверждение, мир обманутых обманщиков, что это такое?» Он дал интересный пример. Он говорит: «В Индии есть места паломничества, куда придут миллионы людей. В определенное время года очень много людей приходят в места паломничества, ну, это традиция есть по всему миру. Святые места есть везде, и в России, вот я в Казахстане тоже часто бываю, где бы я ни был, есть какие-то священные места. И в определенные времена, праздники или другие, там очень много людей приходит. С определенной целью очищения, конечно же. Потому что на сердце скапливается много всего, в жизни много всего, противоречий, вот этих сложностей, двойственности, конфликтов, и нам нужно очищение, хотя бы здоровье поправить, ум успокоить, покаяться, ну, вот необходимая часть жизни. Вот люди тут места паломничества в Индии, и также идут туда женщины, он говорит, которые хотят соблазнить каких-то садху. Садху это мужчины, которые себя посвятили духовной жизни. Ну, монахи, так скажем. Садху. Потому что в Индии иметь ребенка от садху престижно. Будут деньги он давать, пожертвования, ребенок такого-то садху, допустим. Вот они, женщины идут с такой целью иногда, чтобы просто соблазнить садху и иметь ребенка от него. Но безнравственные мужчины знают об этой хитрости женщин, одеваются как садху и тоже идут в места паломничества. И те, и другие знают об этих ложных вещах, но делают это потому, что обман приятный. Это был пример. Как в жизни это может происходить. В нашей жизни не исключение. Одна из важных вещей, которую нам нужно знать, нам нужно учиться слушать свое сердце. Истина там находится. Не где-то еще. Но почему мы должны кого-то слушать? Слушать и соизмерять со своим сердцем. Иначе это не слушание. Это совсем не то. Это не тот процесс. Как говорится, слушать сердцем нужно научиться. Есть вещи, которые мы не должны слушать вообще. Например, в химии описываются какие-то соединения, препараты, элементы. Например, натрий, хлор. Что это такое? Поваренная соль. Там описывается. Это такой, знаете, полупрозрачный кристалл. На вкус соленый вкус имеет. Растворяется в воде. Вот все описывается. Вкус, состояние, цвет, твердость. Но когда речь идет о цианистом калии, не описывается вкус. Почему? Как вы думаете? Нужно ли нам пробовать на вкус цианистый калий? У вас не будет времени потом поделиться впечатлениями. Нет, времени вообще не будет. Мгновенно парализует сознание. Это сильнейший яд. Поэтому не все нужно слушать. Не все нужно принимать от жизни. А нужно знать до этого загодя, на что опираясь на опыт и священные книги, заповеди. Вот эти незыблемые, устойчивые законы жизни. Они не меняются никогда. Жизнь меняется, законы не меняются. Никогда законы не меняются. То есть люди жили тысячи лет назад на планете по тем же законам, что живем мы сейчас. Когда мы отклоняемся от закона, что происходит? Приходит реакция, страдание. Например, человек нарушает закон государства. Что происходит? Его наказывают. Это может быть штраф или заключение, лишение свободы. Это значит отклонение от законов. Закон действует. Смотрите, закон действует на всех людей, но почему же один на свободе, другой в тюрьме? А у нас вот разные взаимоотношения с законами, оказывается, видите? Но закон тот же самый. А результат разный. А? Смотрите. Сейчас страдания психически больше и больше, тонкие страдания все больше и больше. Это наш бич современного времени. Наши конфликты обостряются. Конфликты в семьях, конфликты в собственном уме. Невозможно остановить. Сколько стрессов сейчас у людей. А законы те же самые. А кто-то может быть счастливо жить по этим законам, не нарушая эти законы. Эти законы означают тоже аскеза, какое-то ограничение, не так ли? Но они дают свободу, счастье человеку. и радость, если он принимает их сознательно. Священные книги – это не что иное, как законодательство. Это законы. Законы природы. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй. Почитай отца и мать, Бог один. То есть там описывается. Вот для того времени, для того, так сказать, народа, вот такие были даны заповеди. Хорошо. А нам сейчас какие заповеди нужны? Вот вопрос интересный, потому что этим 10 мы следовать не можем. Не можем. В основном я встречаю людей, которые согласны с этими заповедями. Они говорят, конечно, хорошо, но я не могу жить по этим заповедям. В основном такая картина. Миллионы людей знают истину, смотрите, но не могут жить по ней. Почему? Нет внутренней силы. Вот вы отломаете ветку от дерева, что с ней происходит? А, происходит, она же высохнет. Все, питание не поступает туда больше. Она засохнет на глазах. А та ветвь, которая на дереве, она не высохнет. Сила есть. И таким образом мы с вами чувствуем эту отделенность от Бога и от людей, от живых источников нашего счастья. И наша жизнь слабеет настолько, что мы не можем принять решение в своей жизни жить лучше, выше, от чего-то отказаться дурного, что-то принять более возвышенное. Но становится труднее, труднее и труднее менять свою жизнь. И страхи, главное, страхи. Наша жизнь пронизана страхами. Менять жизнь – страшное дело. Если сейчас призвать людей, станьте смиренней, люди сразу испугаются. Смирений? Я выживу вообще в этом мире, если стану смиренней. Может, наоборот, я должен стать более гордый, чтобы доказать свою силу, показать свою силу, защитить себя. Вы говорите, смирение, я не выживу, я боюсь стать смиренным человеком. Я хочу быть гордым человеком, чтобы меня уважали и боялись. Иначе как я буду защищать себя? Один человек из Москвы, у него есть целая радио, телевизионная передача о вегетарианстве, возглавляет вегетарианство, как бы, вот в Москве этот человек, он такой вот энтузиаст. Когда он брал у меня интервью, запись делали в прошлом году, он задал этот вопрос. Он говорит, я сам вегетарианец, я знаю, что характер вегетарианца меняется, он становится другим. Он становится беззлобным. Вегетарианец. У него уходит раздражение, агрессия и желание мстить. У него слабеют вот эти качества. Вот мой вопрос, на который я не могу ответить от многих людей. А выживем ли мы, став добрее? Сможем ли мы поставить за себя, если какое-то зло, если какая-то агрессия будет против нас? Мы сможем, будучи вегетарианцами? А? Лучше, может быть, стать тигром, а? Показать когти и клыки? Интересный вопрос. Страшно стать добрее. На самом деле, с волками жить, потому что по-волчьи быть научиться лучше. Но посмотрите в природе. Есть хищники, есть вегетарианские живые существа. Корова – это вегетарианец. С большим выменем, рога у нее-то такие, здесь хвост. Она жует траву целый день. Потом она еще вечером пережевывает. Она жует практически круглые сутки. Вся ее жизнь в пережевывании, видите? Очень мирное живое существо поэтому. Наверное, самое мирное живое существо – это корова. Она может вот так вот сидеть, глаза прикрыть и жевать. Вот так вот, вот, вот и все. Ничего, никакого вреда. И только молоко на выходе, понимаете? Очень полезное живое существо. Вопрос возникает, как эта корова пережила всю эту, знаете, борьбу за выживание и до сих пор дотянула-таки до наших времен. Да любой волк может ее съесть легко, понимаете? Она не сможет обороняться так. Она очень добрая, очень глупая, не агрессивная. Тигры могут съесть, волки могут съесть, собаки ее могут покусать, кто угодно. Она доступна для любого хищника. Но как же она выжила, корова? Кто скажет на этот вопрос, ответит. Быки защищают. Да. Интересный ход мыслей в Петербурге. Поскольку корова служит человеку, человек защищает ее. Вот в чем вопрос. Если вы служите Богу, вы не останетесь без защиты. Но это нужно познать на опыте. Не теория, не религиозная теория веры, простите, а на опыте. Как эти высшие силы, которые есть внутри меня и вне меня, как начинать с ними взаимодействовать. Не так, чтобы рядом стоять с палкой, знаете, и охранять. Или ангел-хранитель какой-то со всех сторон придет. Возможно, он и есть у кого-то ангел. У каждого есть какой-то ангел-хранитель, но до поры до времени. Потому что с другой стороны смерть стоит, а тут ангел-хранитель. И когда смерть приходит, ангел-хранитель немножко отходит в сторону. Он вас будет провожать уже потом, после выхода, дальше. Потому что все уже отмерено в жизни, поймите, все уже происходит. По плану сверху. Но сила человеку нужна, внутренняя, внутри сердца. Бог находится внутри сердца. Срывайся чагам, гряди свиништа, матас, мритрин, гьяна, бога, намча. Внутри сердца каждого атома и внутри сердца каждого живого существа находится сверхсознание. Источник всех энергий у нас есть. И мы должны об этом знать, потому что мы люди. Это знание дается именно человеческому обществу. Мы это называем сейчас религией. Или областью духовного, неизведанного, неисследованного. Но это наука. Это наука, которая требует чистого ума, чтобы понять ее. Очищение требует. Поэтому даются заповеди для очищения. Оставь вот эти все плохие вещи. Тогда ты сможешь осмыслить, куда делать следующий шаг. Но мы не можем до сих пор освоить ни одной заповеди. За тысячи лет. Ну, не то, что мы, кто-то может. Но тенденция сейчас такова, что никто уже не может в обществе обычных людей с собой справиться. Где взять эти силы? Один доктор открыл лечение дыханием. Это Бутейк, известный доктор, есть такой вот при помощи дыхания, он лечит очень серьезные заболевания. Но он говорит, что этот метод работает только для самых обреченных больных. Потому что он трудный. Это большая аскеза работать с этим дыханием. Это очень трудная работа. Ну и у меня есть практика немножко в этом. Поэтому, когда человек обречен на смерть, он легко принимает эту аскезу, легко. Может 3 часа сидеть, не дышать. Можете представить? Но там нужно дыхание, глубину уменьшать. Это очень трудная задача. С вас будет пар идти, пот литься. Это очень тяжело. 3 часа немыслимо. То есть 5 минут нужно присидеть. Но поскольку вы смертник, вы сидите легко 3 часа. Как только лучше становится, вы уже не можете сидеть 3 часа, видите? От осознания зависят наши силы, от осознания себя и этого мира. Поэтому никто не станет философом в этой жизни, пока не осознает факт страданий в этом мире и смерти. Вот с этого только начинается подъем сознания. Подъем сознания. Куда? К осознанию более высоких энергий. Хорошо, мы говорим, пища нужна, здоровье нужно, оно еще выше будет, здоровье будет пища, деньги. Но выше осознания пищи и здоровья, умонастроения, энергия ума, мощная энергия ума, которой мы сейчас должны учиться пользоваться в нашу эпоху. Владеть умом, умонастроением. Ям-ям вапи смаран баван тяджате анте калеварам там-там ивати каунтеян сандатан бава-бавита. Древний санскрит. Это йогическая практика. Мысли в момент смерти. Состояние ума имеется в виду, точнее, не мысли, а состояние ума. Это начало следующего бытия. То, о чем вы думаете в момент смерти, становится вашей реальностью в будущем. То есть ум вперед шагает. Ум и настроение. А разве в нашей жизни не так? Вы сначала думаете о том, что вы хотите. Вы имеете это настроение, сильное желание. И вы туда направляете сначала ум, а потом переносите уже физически. Воплощаете все это. Любой проект делается сначала на уровне ума, а потом воплощается физически. Сначала впереди ум. Вапис, маран, баван. Если ум завистливый, тело будет нечистое. Зависть воплощается в форме шлаков. И нарушение обмена веществ. Вам плохо от чего, когда вы завидуете? От собственного яда, который вырабатывает ум в крови. Это уже факт научный. Если вы любите, сильно любите кого-то, в вашей крови наркотик появляется. И вы счастливы. Он воплощается на физическом уровне, в состоянии ума. Наркотическое вещество, формула даже известна. С8, H12, азот, помню. Формула любви, любой химик сейчас знает. Поэтому если вам сейчас кто-то из юношей признается в любви, на анализ крови вы отправьте сначала. Пусть справку принесет, что влюблен по-настоящему. Можно уже сейчас уже определить состояние любви. Вот по этой формуле. Должна присутствовать вот эта формула в крови. Ум сформирует это. Какое бы ни было настроение в уме, оно воплотится в нашем физическом облике, в лице, в выражении, в отпечатке, в походке, в речи, в искренности или скрытности. Это все работает ум. Я знал одного человека, он такой огромного роста, такой сильный, все думали, такой сильный. Он был трусливый. Ум у него был очень слабый. Он боялся всего на свете. Вот так взмахнешь на него, он сразу прячется. До паранойи. Но физические данные огромные были у этого человека и силы. А знал другого человека, вот ниже меня, вот такого вот худого, знаете, он наводил ужас на всех вообще. Ум у него был очень сильный. Его настроение, это ситха, внутренняя сила, это ум, тонкое тело. Все эти великие полководцы, не знаю, там Суворов тоже был маленького роста, худой, но посмотрите, какая мощь. Ум, бесстрашие. Ум, который боится, он двойственный, он сомневается постоянно, просто он все боится, как воробей. В чан-чала, прыг, 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 прыг. Ничего добиться невозможно. Но если человек лишен страхов, ум становится сосредоточенный, сильный, он добивается любых целей. И, собственно, это практика йоги, я сейчас ничего-то такого не говорю. Поэтому в Гите говорится, будь йогом при всех обстоятельствах, в жизни будь йогом. Не то, что ты упражнения делаешь какие-то в клубе йоги, дыхательные асаны. В жизни будь йогом. Будь сосредоточенным и устрани все сомнения, получи истинное знание. В чем же твое предназначение человека? Что ты должен сделать, родившись здесь, выйдя из утробы матери? Должен пройти этот путь до конца. Но как? Зачем? Это все. В этом должен быть смысл. В уме должен быть смысл. Иначе все это бессмыслица, и у нас нет сил ничего делать великого. Нет смысла, высшей причины, поэтому нет энергии, видите? Ум – это источник великой энергии. Мысли, настроения, ассоциации, впечатления, цели. Нет высшей цели – мы слабы. Есть высшая цель – мы становимся сильными. И чем выше цель, в которую мы верим, тем сильнее мы становимся внутри. Человек – маленькое существо, но если он связан с Богом, он не маленький. Он может сделать невозможные вещи. В сотрудничестве с законами жизни, истинными законами, великая вещь получается. Работает. Но у нас есть тенденция с вами изучать хорошие вещи, а потом выбирать что-то оттуда. Ну что для меня приемлемо, что неприемлемо, я же сам решаю, верно же? Вот если 10 заповедей, а мне, ну, 2 заповедей достаточно. А в конце концов, 1 заповедь вообще остается какая-то. А так может вообще все уйти. Называется принять пол курицы. Фермер смотрит, он кур разводит, и он смотрит и наблюдает, как свой бизнес усовершенствовать. И наблюдает, и видит, что куры, оказывается, из 2 частей состоит курица. Из передней и из задней. Передняя часть, она, значит, у него убыток приносит, а задняя прибыль. Зачем мне передняя часть? Нужна же только задняя часть курицы. Возьму-ка только заднюю часть курицы. Поэтому идея заключается в том, чтобы принять всю истину целиком, а не половину. Не только то, что мне выгодно, но и то, что должен отдать в жизни. Потому что не отдав, я не могу взять ничего нового. Это серьезный вопрос. Чем же мне пожертвовать? Ну ничего же нет. Я же по глазам вижу, ничего же нет. Ну кризис, но я же понимаю. А вы говорите, жертвовать чем-то. Наверное, у вас какая-то есть в этом скрытый мотив. Как правило, человек говорит, у меня ничего нет, что я такое? А ничего не требуется. Ничего материального не требуется. Жертва не материальна. Не думайте, что жертва это деньги. Нет, жертва это отношения. Это забота. Вот что такое жертва. Жить ради других людей это жертва. Она не требует никаких финансовых затрат, ничего материального. Это просто забота. И направление жизни полностью меняет умонастроение. В синтезе, если люди заботятся два друг о друге, это называется си-энергия, мощь, могущество. Это секрет древней Спарты. Почему эти войны были непобедимы, никто их не мог победить? В чем же был секрет? Спартанец никогда не защищал себя на поле битвы, он защищал соседа. Эту стратегию никто не мог разгадать вообще. Обычный воин защищает себя, он обороняется и нападает. В Спарте был другой закон. Они защищали друг друга, они смотрели, заботились друг о друге. Были непобедимыми воинами. Другая стратегия вообще ведения себя, поведения себя. Однажды демоны и полубоги заспорили во Вселенной. Кто из них лучше? И те могущественны, и эти могущественны. И эти знают ведическое образование, имеют, и те знают веды тоже. И кто же лучше? И спор, когда демоны и полубоги спорят, они обычно начинают конфликтовать. Это две разные природы, антиподы. Одни олицетворяют добро, другое зло. Они всегда сражаются. Поэтому иногда происходит так, что те, кто добро проповедует, становятся инструментами зла. И наоборот, они могут меняться ролями. Почему? Из-за борьбы. Проблема вся в борьбе в этом. Ну и в конце концов, чтобы не было борьбы, чтобы мирно это решить, они пришли к Брахме, который является праотцом и демонов, и полубогов. Видите, кто-то выше этого находится, добра и зла. Брахма – творец Вселенной. И они обратились к нему, как нам решить этот спор извечный, кто из нас лучше, кто достойней, кто могущественней. Демон утверждает, что они, а мы полубоги считаем, что это мы. У добра и зла есть своя гордость. Если вы думаете, я добрый человек, у вас проблема. Больше, чем у того, кто думает, я злой человек. Понимаете? Иисус так сказал. Что вы, первосвященники, как гробы сверху украшены, внутри полны нечистот. А блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию. Почему? Потому что они признают свой грех, а вы нет. Те добро и зло можно не узнать, где же оно находится. Видите? Поэтому приходят пророки, чтобы показать, где же гнездится это зло. А мы даже не знали, оказывается, в самых лучших людях это может быть. Вы хороший человек, но если вы считаете себя хорошим, это проблема. Поэтому Брахма сказал, здесь спор не поможет, нужно проверить. Устроим состязание. Да, мы готовы. Какое состязание? Кто больше съест? Сказал Брахма. Ну, демоны подумали, у нас нет правил ограничений, мы победим. Полубоги, они там не переедают, контролируют чувства, ну, нам легко. Мы переедим их, конечно же. Но одно условие, сказал Брахма, руки должны быть привязаны к жестким палкам, прутьям. Руки не должны сгибаться. Вы должны есть пир с прямыми руками. Хорошо, попробуем. Первые демоны сели за пир с прямыми руками. Ну как вы, представьте. Ну только, оп, так, подкинуть, взять что-то. Ну вот пытаются что-то делать. Все они были вот в этом пиру с ног до головы. Все оказалось на полу, в конце концов. Они раздражение почувствовали, гнев на этого Брахму, какие-то идиотские условия вообще нам поставили. Ну ладно, посмотрим, что сделают полубоги. Полубоги не уронили ни крошки и съели весь пир. Каким образом? Они кормили друг друга. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Истинную ложь нетрудно отличить. Пока вы живете для себя, это и есть ложь. Это и есть проблема. Но как только вы живете ради других, все меняется, вся картина меняется. Мы становимся могущественной цивилизацией, могущественными семьями. Когда одному халифу сказали, два семейных человека, которые ссорились, как собака с кошкой, что мы не любим друг друга, он сказал, это не важно, что вы не любите друг друга. Скажите, ничего себе. Это самое главное. Нет, не в этом дело. Вы должны не любить, а заботиться друг о друге. И любовь придет к вам. Если вы даже любите, но не заботитесь, любовь уйдет. Вы не служите. Вы не выполняете свою главную функцию. Вы часть целого. Вы не полное целое. Вы не пуп земли. Вы часть целого. Вы слуга целого. Слуга семьи, слуга страны, слуга Бога. Это наша конституция, которую мы забыли. Поэтому нам трудно выполнять все заповеди. Однополые браки. Найдите где-нибудь в заповедях такой закон. Нет? Откуда появился этот закон? Кто его придумал? Его нет в природе. Это извращенные чувства исходят из ума неконтролируемого. Вот и все. Потому что люди получают более тонкие чувственные наслаждения от этих отношений. Наиболее приятные отношения. Но это трансформируется затем в следующую вещь. Это не предел, это не конец. Вожделение вы не сможете никогда умиротворить, говорится. Невозможно никакими средствами удовлетворить вожделение. Оно бы вас приведет к самоубийству в любом случае. Вожделение, если его отпустить на волю, оно убьет человека. Есть такая песня знаменитая. Поют две звезды. Один из Италии, другой, по-моему, из Америки. Слишком большая любовь убьет тебя. Имеется в виду вожделение. Настоящая любовь никого не убивает. Любовь в сочетании с эгоизмом очень опасна. А кто-то хочет так научиться любить, чтобы это была бескорыстная любовь для всех. Но это должно быть какая-то очень большая любовь для всех. Неужели это возможно? Если я люблю одного человека, мне нет дела ни до кого вообще уже. Это мой эгоизм, это моя собственность. Мне просто плевать на всех остальных. А это любовь для всех. А что это за любовь? Это божественная любовь. Пределов не существует любви. Но мы сейчас имеем дело с вами с отраженным счастьем в этом мире, иллюзорным, неистинным, напоминает счастье. По примеру мужчины и женщины этой любви мы можем судить, что есть какая-то другая любовь, потому что она отражена от истины, от источника. Но настоящая любовь, она всеобъемлющая, конца и края нет ей. Она безгранична, она нематериальна. Она не достигается никакими материальными усилиями, или образованием, или деньгами, или положением. Ничего из этого не является критерием любви. Не покупается, не продается. Она живет в сердце человека, и она безгранична. Любовь ко всему живому, но это нужно учиться. Как же мне совладать с этим умом, который делит эту любовь на друзей, врагов, приятное, неприятное, добро и зло? Я живу в этой двойственности. Поэтому, кроме того, что мы понимаем, ум – мощная энергия, нужно понять еще выше, четвертый критерий. Источник энергии есть более высокий. Чтобы подчинить ум, нужна образ жизни. На санскрите я скажу так, и даже запишу. Чтобы была какая-то конструкция нашей лекции, если мы начали с пищи. Пища называется «анна» на санскрите. «Анна», «майя». «Майя» – это энергия. Это первое, что мы должны осознавать в своей жизни, доступное для понимания. Мы зависим от пищи, первый источник энергии. Так, ясно. Материальная база. Затем мы говорили, что? Здоровье, прана, майя. Прана – это жизненная сила или здоровье. Если у вас достаточно праны, вы здоровы. Прана уменьшается, когда мы оскорбляем женщин. Когда мы делаем какие-то несправедливые вещи, жестокие вещи, убиваем кого-то, наша прана ослабляется в этом случае. То есть на срок жизни сокращается. Есть 5 причин сокращения жизни. Я лишь 2 назвал сейчас. Главная причина сокращения жизни – это невежество, не ведут, что творят. Когда вы чувствуете в жизни неуверенность, беспокойство, сомнения, страхи, это означает, что ваша прана ослабевает. Это признак слабости. Это жизненная сила ослабевает. То есть не отрегулирована ваша деятельность, яма, не яма. Нравственность, пища, работа, отдых, мышление. Вы теряете философский взгляд на жизнь. Все это ослабляет жизненную силу. Прана. Выше этого мы говорили, что? Мана-майя. Ум. Энергия ума. Если вы достигаете стабильности в уме, позитивный ум, у вас будет сильная прана, безусловно. Стабильное отношение ко всем. И, естественно, будет здоровье. То есть ум здесь выше всего. Он включается в следующей энергии. И вот теперь мы говорим. Четвертый момент выше этого. Вигьяна. Майя. Гьяна – это знание. Это для ума. Гьяна. Вигьяна – это применяемое знание. Вот когда мы говорим, следуйте заповедям, это называется вигьяна, применяйте их. И мы говорим, не могу, не получается, нет сил. Вигьяна майя. Так же, как сейчас сказать, пожалуйста, думайте позитивно, не нервничайте, не раздражайтесь ни на кого. Ну как это возможно, я не могу. Или мы скажем, будьте здоровы, пожалуйста, не болейте. Ну я не могу. Пожалуйста, не ешьте лишней пищи, не переедайте. Не ешьте мясо. Не все могут. Видите? мы не можем сделать доступными быть этим энергиям. То есть пища – это энергия, которая дает к осмыслению следующей энергии. А эта энергия открывает следующую и так далее. Но если у нас неправильная пища, слабое здоровье, противоречивый ум, мы не можем пойти дальше. Мы не можем в своей жизни ничего изменить. Например, рано вставать. 4 утра нужно встать уже. Ну хорошо, хотя бы в 5. Ну ладно, для Петербурга зимой в 5:15. Я знаю, что тут зима, тут темно, тут очень сложно. Я жил в Петербурге когда-то. Здесь больше требуется сна зимой, я согласен с этим. И все же рано нужно подниматься. Это важно как источник энергии. Но кажется наоборот. Иллюзия говорит наоборот. Утром кажется наоборот. Верно же? Какой же это источник энергии? Вы мне отнимете все силы днем. Правда же, если я сейчас рано встану, у меня не будет никаких сил днем ничего делать. Ошибаетесь. Нужно пробудиться. Не просто встать утром в полусознательном состоянии, а проснуться важно в это время. Это самое важное время для пробуждения именно. Потому что состояние покоя царит повсюду. Все спят. То есть материализм спит просто, он беззубый становится, он на вас не влияет, на вас негативные энергии или жадность, или похоть, или там конкуренция не влияют. Все умерло в это время. Мертвое время суток для материальной жизни. И вот тут-то и нужно проснуться и почувствовать вот это состояние. Медитация. Что вы должны чувствовать оторванность себя от этих беспокойств хотя бы какое-то утреннее время и восстановить свои мыслительные процессы. Откуда? От поступка приходят мысли правильного. От мысли приходит жизненная сила, энтузиазм, энергия действует, творческая потенция. Отсюда исходит наше здоровье и жизнь, деятельность. Но это лишь пример с ранним подъемом. Правил больше. Не только ранний подъем. Мы также рекомендуем свою пищу без мяса, рыбы, яиц. Ну что-то выбираете одно. Мясо, рыба, яйцо. Самое худшее из этого – мясо. Также интоксикации. Алкоголь, пиво, чай, кофе. Петербург без кофе. Что за Петербург? Ну, вы можете что-то заменить. Там вот есть, можно жареные зерна использовать, вот пшеницу. Можно же сымитировать все эти вещи, так? То есть я предлагаю эксперимент. Не на всю жизнь, ну, хотя бы вот на 3 дня. Станьте вегетарианцами. Без интоксикации 3 дня. 3 дня поднимайтесь пораньше, 4-5 утра, и пробудитесь до состояния радости. Нужно высокие мысли пробудить, медитация должна. И вы видите, за 3 дня ваша жизнь изменится сразу же. 3 дня достаточно опыта. Даже меньше. Это может произойти в 1 секунду, потому что опыт мощный. 1 мгновение достаточно, чтобы начать новую жизнь от этого опыта. Но 1000 лет подобной жизни дерева ничего не изменит у нас. В спящем состоянии. Ведь мы же не проснулись. Как мы определим, проснулся человек или не проснулся? По состоянию его чистой сердечной радости. Это и есть наше истинное состояние. Бодрствование. Но мы просыпаемся обремененными вчерашним днем. Но не успели отдохнуть. Мы просто спали, но мы не отдохнули. И мы с тяжелыми мыслями идем снова на работу, в ту же самую ситуацию, которая была вчера. Я не видел, знаете, во всем Петербурге, когда жил, чтобы кто-то с радостью бежал на работу с песнями. Припрыжку. Наконец-то, всю ночь не спал, ждал, когда же будет утро, и мне нужно на работу. Я так соскучился, там начальство меня ждет, и все остальное, знаете. Люди с такой радостью бежали, знаете, с песнями и танцами на работу. Нет, все угрюмо идут, знаете, такие курят сразу, куда-то в землю смотрят вообще, в метро там стоят, как... Тяжело, тяжело, тяжело. Мы не проснулись, мы все еще спим. Да, мы спим, потому что когда вы спящему человеку говорите, проснись, ему плохо становится. Ему сразу плохо становится. Он спящий спит, говорит, просыпайся, ему сразу плохо становится. Если нам сказать то же самое, но тоже плохо станет. Что вы лезете в душу вообще? Мне некогда. У меня тут сон, понимаете? Во сне однажды нашел столько денег, не хотел просыпаться. Причем интересно то, что я уже практически проснулся, уже понимал, что это сон, но я не хотел просыпаться. Думаю, нужно вот туда мне, туда там деньги. Это ум. Пробовали во сне поесть? Ну и как, успех? А в туалет во сне ходили? Интересный эффект, очень неожиданный совершенно. Удивительный эффект. Прямо противоположный. Странная вещь может получиться. Будьте осторожны со сном. И также в нашей жизни мы что-то тут делаем, что-то тут планируем, понимаете, а не приходит счастье. Погодите, вы должны проснуться, потому что счастье уже дремлет в сердце. Вы должны пробудить это счастье. Но если мы неправильно регулируем пищу, здоровье, мысли, и нет у нас практики, усилий, мы не можем быть счастливы. Пища – это очень мощный критерий. Все из них – это очень мощный критерий. Очень, очень серьезные эти предпосылки, которые нужно соблюсти. Это закон жизни, это истина. Вигьяна майя. И вот когда человек наконец достигает образа жизни, может следовать этому всему, делать это, вот тогда он достигает нечто особого. Ананда майя. Ананда майя, он достигает блаженства. Откуда? Изнутри своего сердца. Вот он постиг свою природу. Все. Он и является этим источником энергии. Душа не умирает, не истощается никогда. Почему? Она связана с полным целым. Закон сохранения энергии, слышали об этом в физике? Энергия не прибавляется и не убывает, она просто существует. Если так много энергии вокруг меня, и она неистощима, то почему испытываю столько недостаточности, нехватки денег, нехватки хорошего настроения, нехватки физических сил и здоровья? Почему мне не хватает этой энергии? Ее так много вокруг. Солнце миллиарды, миллиарды лет поддерживает существование нашей планеты, не только нашей планеты. Столько энергии. И она, говорится, неистощима. Закон сохранения энергии утверждает, что она не может исчезнуть, эта энергия. Она трансформируется. Вот. Преображается. И замкнутый цикл существует. Нет истощения. Что с точки зрения души, не бывает рождения и смерти. Появления и исчезновения, или истощения, или старости, или болезни, или потери какой-то. То есть душа самодостаточна. Анандамая. Вот она, энергия истинная. Если вы достигаете этого счастья безграничного и чистого, от чистого сердца, автоматически вы можете действовать, чудеса творить в своей жизни. Не то, что рано подняться, вы можете больше делать. С радостью. Конечно же, к вам придут самые лучшие мысли, самые возвышенные мысли. Конечно же, к вам придут огромные жизненные силы, вы можете горы переставлять. И не проблема с пищей. Не требуется много пищи человеку вообще в этом состоянии. Вообще об этом думать не нужно. Вот о чем нужно думать. О нашем счастье. Остальное приложится, Иисус сказал. Об этом можете не думать. Это просто приложится вам. Не думайте, где есть, где спать. О себе вообще не думайте. Приложится. Потому что счастье, его избыток означает, что вы его начинаете отдавать. Распространять. Вот что мы должны делать в нашей жизни. Это наша миссия. Распространять счастье. Следить, чтобы люди не страдали в этом мире. Но кому до этого какое есть дело, скажите сейчас? Даже высокопоставленные люди не думают о том, чтобы люди должны быть счастливы в стране. Ну, до какой-то лишь степени. Полной ответственности никто не может взять. Сложное время мы живем. Но ведь с чего начать нужно? С себя ведь. Каждый может. Об этом мы и говорим повсюду. Что, оказывается, мы можем что-то делать. Даже если кругом плохая погода. Ну, время такое, ну, дождливый сезон. Вот время такое, что вот есть много неблагоприятного. Дождь идет. Вы же можете раскрыть зонтик над собой. И вы будете сухим. Вы не попадете под влияние этих вещей. Вы будете счастливы. А счастливые люди всем нужны. Вы не будете никому не нужным никогда. Никогда такого не случится, что вы никому не нужны стали, состарились, потеряли красоту, физическую силу, теперь вы никому не нужны. Представьте, это случится с каждым из нас, если мы не будем счастливы. Источником счастья, источником мудрости. Вы думаете, старые люди не нужны? Да самые ценные старые люди, если они поняли суть жизни. Если они поняли суть жизни. Таких людей все ищут. У них одно слово исцеляет ваш ум. Один взгляд может помочь жить дальше. Это великие люди, могущественные люди. И вам абсолютно все равно, старый он или молодой, вообще об этом не думайте, потому что вообще другие ценности открываются здесь. Не сексуальные, нет. Сейчас мир становится сексуальней и сексуальней, культура, и считает, что это прогресс. Но веды говорят, это животное существование, сексуальная деятельность. Еда, солнце, выкупление, оборона, это биологическое существование, не более того. Это не наша суть. Без этого вообще можно обойтись, собственно говоря, человеку, если он счастлив. Но если он несчастлив, он причиняет беспокойство окружающим людям просто. Просто ждет каких-то результатов. Что-то делает и ждет больших результатов. Что-то немножко делает и ждет больших результатов. И постоянно раздражается, потому что результаты мало, ему все мало, все плохо. Все не так. Выхожу однажды из дома в Петербурге. А дождь уже идет несколько дней. Ну и поскольку у меня медитация, я пробуждаю какую-то радость, я могу терпеть плохую погоду, в большей степени, конечно, чем когда не делать медитацию. А если плохая погода долго, люди в уныние впадают, прям в депрессию какую-то бывает, им очень плохо становится. И вот я радостный выхожу, а там снег с дождем вообще какой-то. А у меня, значит, есть радость, есть какой-то смысл, я бегу куда-то, важные дела в моей жизни. А тут люди навстречу, двое мужчин, такие, знаете, вот такие вот с сигаретами идут, и один говорит, что за погода вообще? А тот говорит, да ну их! Я до сих пор думаю, о ком они говорили вообще? Вот даже погода, да ну их! Кто-то же виноват в этом, интересный момент. Нам нужно найти же виноватого, понимаете? Поэтому, когда мы слышим о Боге, мы сразу думаем, а вот кто виноват. Вот если мы слышим какие-то доказательства, какие-то научные сведения, ага, вот кто все это устроил. Вот он нас мучает, видите, плохой погодой. Веды говорят, это высший доброжелатель, но это поддерживающая сила, поймите правильно. Он проявляется как поддерживающая сила. Что посеешь, что пожнешь. Он поддерживает и добро, и зло. То, что вы выберете. Выбираем там, конечно, добро. Но используем для себя – это зло. Все. А это значит, что теперь вы получаете реакцию за этот поступок. Вы для себя это делали. Вот вы и получите реакцию за этот поступок. Это тоже поддерживается. Что посеешь, то пожнешь. Он здесь ни при чем. А он доброжелатель. Он не хочет, чтобы мы выбирали зло. Он дает нам Писание, он дает нам какие-то священные книги. Пророки сюда приходят. Каждые 500 лет на Землю приходят пророки и дают, возобновляют вот эти принципы духовные. Вдохновляют людей служить, любить. Путь от страдания указывают на это. Но мы же эгоисты. Мы даже этот путь берем, и под себя подделываем, какую-то религию придумываем, какую-то секту придумываем. Потом боимся всего. Мы же все об этом думаем, а нам нужно сердце открыть. Ведь то, что услышано сверху, называется шрути, откровение. Не просто что-то заучить, а сердцем откровение получить в своей жизни. А потом, смотрите, мы помним это. А потом уже не я, а логика. Только после этого она присоединяется, логика. Не имея ни шрути, ни смрити, мы логически пытаемся сказать, Бог есть или Бога нет. Это сумасшествие. На уровне логики Бог не познается, эти истины. Это другое измерение. Это вне нашей логики. Неужели вы думаете, что можно придумать Бога? А? При помощи логики. Познать эти вещи. Не смешите меня. Столько энергии, посмотрите, мы живем во Вселенной, попробуйте это хотя бы рассмотреть, не получится. Даже рассмотреть не получится, что осмыслить или подумать. А это все его энергии, источник один. Источник всех энергий один, говорится в Ведах. Джанма дьесья это га, одна абсолютная истина, абсолют один. Мы скажем, где же это ваша абсолютная истина, вы что знаете истину? Но истина заключается прежде всего в чистоте, это истина для всех. Чистая вода должна быть, чистая земля должна быть, чистая пища должна быть, чистая одежда, чистое тело, чистый ум, чистая речь, чистая любовь, чистота. Сестра божественности, с этого нужно начать. Очищение – это и путь приближения к истине. И истина сделает вас свободными, говорится, чистыми. Чистыми означает, нет проблем больше. Нет скверны. Это болезнь скверны. Несчастье, депрессия, подозрительность, страхи, гнев, похоть внутри, жадность внутри. Чего только там нет. Истина вас делает свободными, говорится. Устранится все это. Будьте счастливы. А будете счастливы, это все, что требуется. Не нужно быть религиозными, станьте счастливыми людьми. Потому что если вы несчастны, и религия не поможет. И даже религиозные люди будут сражаться друг с другом, когда они несчастны. Кто-то крестовые походы, кто-то еще что-то там. Несчастные люди, это больные люди, говорится. То есть путь к счастью, ананда чинмая пьяса, то есть счастье это безгранично, потому что оно связано с безграничным источником. Ведь мы же наследники Бога, и представьте, все этот мир, это наш мир. Каждый имеет равные права на это безграничное творение. А нам что, чего-то не хватает? И тем не менее мы с вами поделили эту землю, эту зарплату, эти должности. Отбираем друг у друга, завидуем друг другу. Когда наши советские космонавты вышли на орбиту Земли, впервые это было. Виток сделали. Вся страна ждала их обратно, знаете. Я помню, я был еще ребенком тогда. Севастьянов там был, кто-то еще из космонавтов советских. Вот они вокруг планеты облетели, представьте, там за какие-то там несколько минут. Какая-то космическая скорость, они видели планету, вот все ждали, и вот они вернулись благополучно. И по телевидению транслировали, они рассказывали об этом. Насколько помню, это был Севастьянов, который рассказал свои впечатления. Я до сих пор помню его эмоции. Он пытался выложить вот эту эмоцию и показать людям, что-то очень важное хотел рассказать, потому что они были на орбите Земли, что-то увидели. А что же они увидели там? Что их потрясло? Их потрясло то, что планета Земля не разделена границами сверху. Вот эту мысль они пытались сказать людям. Мы живем на одной Земле, все. Неважно, это мы все придумали, очертили все это и враждуем здесь, но там этого нет, нет, не существует. Мы на одной Земле живем, один воздух, одно Солнце у нас. Помните, планета маленькая в космосе, она теряется, она единственная, где живут люди. И мы все испортили. Мы все портим. Мы не понимаем этого единства. Мы смотрим вниз, нужно посмотреть вверх. Моя земля, чужая земля. Потому что мы ходим по земле ногами физически. Вот мы и меряем вот эту землю, отмеряем, отбираем друг у друга. Но концепция ведь другая. Жизнь есть на всех планетах. Источник Вселенной, живое существо тоже. Есть иерархия существует. Это великая иерархия. И чтобы понять это, нужно стать великим человеком. Не так, что цапля ходит, знаете, по озеру, собирает лягушек и пиявок, свою пищу. Вот она ходит, питается, она так живет всю свою жизнь, и тут вдруг чудо. Чудо посетило в ее жизни, свет какой-то сверху, с неба озарил все пространство, облака засеребрились, знаете, все. Отражение в воде, радуги засверкали, и тут птица какая-то небесная спускается кругами над этим озером и начинает плавать. «Ты кто?» – спросила цапля. У нее пиявки посыпались все изо рта. «Я Раджа Хамса. Я лебедь с райской планеты. Я тут просто хотел отдохнуть. Я не помешал вам?» «Да нет, нет, что ты. Но я просто никогда такого не видела. Что за райская планета? Откуда? Расскажи мне». «Рай? О, рай. Ну, рай – это счастье. Вода, там нектар, там лотосы пахнут на несколько миль вокруг. Там вместо песка драгоценные камни. И там столько любви и добра. И там нет смерти, как здесь. И страданий». Цапля бедная, чуть не расплакалась. Неужели это существует вообще? Мне просто комок горло подступил. Сейчас я зарыдаю. Возьми меня с собой. Я хочу в рай. Не могу больше здесь жить. Ну так пошли. Я тебя проведу. Прямо сейчас? Да. А, подожди, последний вопрос. А пиявки там есть? О, нет, пиявок в раю нет. Ну, тогда, прости, как же я пойду в рай? Моя пища – пиявки. Есть разные измерения сознания. Нам сейчас трудно людей оторвать даже от пищи запретной для них. Вкус уже есть, а высшего нет вкуса. Они боятся оставить этот низший вкус, потому что вдруг там тоже не будет вкуса. Вот этот вкус, интересный момент. Когда ты впервые поехал в Индию на фестиваль, и мы уже были вегетарианцами, но поскольку мы русские вегетарианцы были, то мы, ну, картошка, капуста, морковка. Ну что тут еще вегетариан? Ну, что-то еще придумать можно. Это же главная пища — это мясо, остальное — гарнир, так называли вообще в наше время. Не пища, а гарнир просто. Ну, кусок котлеты, мясо, остальное — гарнир просто. Вам какой гарнир, это уже не важно. Главное — мясо вообще. Ну, и вот, то есть мы не были искушены в кухне слишком. Сейчас мы уже знаем, что такое вегетарианская кухня на самом деле. Каково ее разнообразие великое. А тогда еще мы не все знали. Мы поехали вот на фестиваль. А там на фестивале, фестивальное время означает где-то около 20 блюд на обед. 20 блюд. И знаете, я таких вкусов никогда не пробовал, оказывается. Я не знал, что у меня есть такие вкусовые бугорки, которые могут это воспринять. У меня были эти бугорки всегда, но ими не пользовался. Это было для меня открытие. Я мог бы так всю жизнь прожить, знаете, вот, и так и не понять, что есть такие вкусовые бугорки, которые я не пользовался. У меня есть такие энергии внутри, которыми я не пользуюсь в течение всей жизни вообще. И считаю, что я несчастный человек. Мне дотравили ноги в тепле держать. Я жалею себя, понимаете. У меня столько внутренней энергии. У меня нет знаний истинных, как пробудить в себе эти энергии, как пользоваться этими энергиями. А с чего начать? Начните с уважения, с сострадания, с медитации на то, кто же вы на самом деле, каждое утро. Повторяйте мантры, слушайте звуки трансцендентные. Не молитвы, не спешите с молитвами. До молитвы еще нужно добраться. Молитва — это уже обращение. Оно не сработает, если нет отношений. Но если я к вам обращусь, кому-то, не знаю, скажу: приготовьте мне ужин сейчас, я вот сейчас с лекции вернусь, пожалуйста, приезжайте. Срочно мне ужин приготовьте, чтобы я пришел и поел уже. Вы скажете: да, у вас от скромности вы не умрете, конечно. Да, нанялся я вам ужин готовить, конечно же. С чего это ради вообще? Ну, неуместно вообще, нагло как-то это все. Потому что нет отношений, вот и все. Это мантра, это звук, это обращение, молитва. Но нет ответа, нет отношений, потому что. Если вы обращаетесь к Богу, если нет отношений, не будет должного ответа. Да и что это за обращение, простите меня, если мы эгоистичны, а? Дай мне здоровье, дай мне деньги, дай мне то, и пусть все мои враги сдохнут. Это называете обращением, молитвой? Если у нас сознание такое. Если мы с такими качествами, нет, до молитвы нужно добраться. Сначала мантра, очищение сначала. Ман – это ум, трай – это очищение именно, освобождение ума. Сначала очищение, потом молитва. Потом, когда есть отношения, пожалуйста, общайтесь с Богом. Это очень хорошо. В собственном сердце. Это самое лучшее, что может быть. Это высшая религия, говорится, в сердце человека. Там Бог находится. Он не принадлежит ни одной религии, написано в Ведах. Все религии принадлежат Богу, наоборот, все. Он источник всего этого. И никто не имеет права накладывать вето или накладывать все права на обладание Богом. Нет, мы слуги Бога. Никто не может им обладать. Он обладает всеми. Кто бы мы ни были, мы должны понимать, что мы слуги. Это путь к совершенству, и это истина. Безотносительная. Это факт. Все, что говорится в Ведах, можно проверить на практике. Это факты. Реинкарнация – это факт. Это не теория. Пока мы здесь сидим в зале, мы реинкарнируем уже. Обмен веществ идет, тело меняется. Это факты. Все можно увидеть, если есть достаточно успокоенный ум, умиротворенный ум. И достичь мира внутри себя можно, только осознав, что есть источник счастья. Не источник слепых стихий, враждебных по отношению к нам, а источник гармонии это. Нас научила наука бояться слепых сил природы, так она назвала природу, и защищаться, и укрываться от нее. Нас наука научила выживать в обществе живых существ, бороться за жизнь. А теперь есть духовная наука, которая учит нас любви и гармонии, что источник жизни не враг наш, а лучший друг. И врагов у человека никаких нет на самом деле. Есть судьба. А судьба означает это то, что я сам создал в прошлом. Что посеешь, то пожнешь. Мы должны терпеть те реакции, которые приходят с прошлого к нам, счастье, несчастье, и не делать никаких грехов в настоящем. И заниматься бескорыстным, преданным любовным служением. Любовь свою проявлять через служение. Это путь к освобождению духа. Угу. Вот в какое время мы с вами живем. Вот какие знания к нам приходят. Мы это сейчас обсуждаем лишь только один вечер. Эту науку нужно изучать всю жизнь. Каждый день нужно развиваться в этом направлении, совершенствоваться. То есть я практикую эти знания 30 лет. Началось это в Петербурге здесь, в 1985 году, в октябре месяце. Вот была похожая погода такая. Это были еще, представьте, еще постсоветские времена, только-только. Нет-нет, еще даже перестройки не было, советские времена были, да? Я работал в МВД, недалеко от Летнего сада, в пожарной охране. По образованию художник. Работа давала мне выходные дни, которые я мог посвятить творчеству. Здесь, в Петербурге. И поскольку мы искали в то время смысл жизни, знаете, вот советские времена. Мы искали. Не я один, тут был подпольный Петербург, эзотерический Петербург. Там уже Кастанеду читали, там черную магию изучали. Там Бхагавадгиту перепечатывали где-то там на печатных листах. Все это было в подпольном Петербурге. Вот. И я искал. И однажды друг мне сказал, тут есть какие-то странные люди, говорит, в Петербурге. Они как-то необычно готовят пищу. Ну, знаете, пища меня вообще не интересовала в то время. Почему здесь пища вообще? Тут я философия, у меня смысл жить, тут пища какая-то, еда. Мне было все равно, что есть. Я говорю, да не, не пойду я туда. Хватит, я уже начитался всего, у меня должен быть свой путь. А я уже был экстрасенсом, я видел ауры людей, то есть я выходил из тела уже, у меня был опыт клинической смерти, я считал, что я уже очень продвинутая личность. Ну, тут как это еда вообще. Нет. Но он сказал, вот ты сначала сходи, а потом будешь говорить. Обиделся сильно. И ради него я пошел на эту встречу. Метро Пушкинское было. Он мне сказал, там выйдешь, я один пошел на эту встречу. В метро встреча была, я даже не знал, с кем встречаться. Он говорит, ну ты экстрасенс, найдешь вообще. Но мне понравилось такое доверие, уважение, что я экстрасенс такой, значит, могущественный. И на самом деле там не нужно было быть экстрасенсом, чтобы понять, увидеть этих людей. Они очень странные были. В метро и сразу было видно, они ходили как дома у себя в этом метро. И бормотали что-то вообще. Я сразу понял, что вот эта группа. Причем он сказал, за ними следит КГБ. Конспирация должна быть. То есть очень внимательно, очень осторожно. Я думал, ничего себе, конспираторы смотрят. Вот я сейчас их сразу увидел всех. Тут же рассекретил. Я подошел, сказал, что я вот, видимо, к вам. Они, да-да-да. Но смотри, говорит, виду не подавай, что ты к нам. Я думаю, странный народ какой-то вообще. Очень странный. Неадекватный, точно все. Но какие-то уверенные, заряженные, тем не менее. Вот. Мы, говорит, ждем двух главных. О, мне интересно было, как экстрасенсу. Я прислонился к стене метро и на эскалатор обратил внимание. Эти главные, чтобы распознать их, понимаете? Энергетику. Я только этим и занимался тогда, энергетикой. И тут вот эти два главных появились с рюкзаками за спинами. И я увидел, как все это вот пространство метро заполнилось их энергией. Думаю, ничего себе, пища. Что за пища у них такая? То есть я смог оценить, понять их силу какую-то. Они были очень спокойные. Они сразу подошли в центр. К ним все подошли тоже близко. Не глядя, они сказали всем, идете за нами, только не все сразу. Мы друг друга не знаем. И пошли вперед. И все пошли цепочкой, вереницей за ними. Я думал, ну конспиратор, я шел последний, очень боялся, что сейчас меня застукают, там КГБ, там кто-то еще, а я работаю в управлении внутренних дел, представьте, там вот пожарная охрана, это МВД. Скандал будет там. Я постоянно наглялся хвоста, там нет сзади вообще. И вот мы шли на какую-то конспиративную квартиру туда, коммунальная квартира, она, женщина встретила, йогиня какая-то, йогой занималась, йога тогда тоже была под запретом. Но они уже были вегетарианцами тогда, эти йоги, вот того времени. У нее были такие горящие глаза, знаете, у этой женщины. Такой нос с горбом, вот такая вот прическа какая-то. И трико с такими коленами. Она, видимо, в асанах сидела там вот в таком виде. Ну, простая йогиня. И говорит, заходите все. И ушла, просто исчезла куда-то. И мы в эту коммунальную квартиру зашли прямо в обуви. И вот. А я был очень стеснительный, знаете, я не мог вот выйти на сцену, тем более. Для меня было невозможно даже в школе выйти было к доске. А тут вот 20 человек нас примерно, и не знаю я никого. И мне нужно было куда-то спрятаться. И там был диван в углу, как сейчас помню. И в углу перед диваном торшер. Вот я туда сел, за этот торшер. И так хорошо устроился, вот, нормально, наблюдал оттуда все. И они начали петь там долго, где-то полчаса пели. Меня просто все укорежило от этого пения. И под градом, и с жарой думал, когда они закончат, какая-то мука была. Думаю, что за они там поют такое вообще? Не по-русски что-то поют, и не останавливаются, главное. И мне было так плохо. Я, то есть, я не был готов к какой-то медитации вообще. А считался очень продвинутым. Но они перестали петь, думаю, фух, все, слава Богу, отпустило. Стали читать Гиту, была Гита Семенцова. Это востоковед московский, известный. Он перевел Бхагавад-Гиту тогда. Они почитали несколько стихов о том, что душа не умирает, что нет рождения и смерти, что-то в этом духе. И стали объяснять нам эти вещи. Я думаю, ну вот они как в школе вообще, как дети. Я уже из тела выходил. Они тут мне пытаются объяснить, что после смерти значит новое рождение. Я это уже знаю. То есть думаю, нет, ничего здесь нового нет, интересного нет. И тут ко мне еще подошел один из них и сказал, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Я так обиделся, думаю, ну почему мне это говорит? Я был очень обидчив, так обиделся, все, я пошел, все, я больше никогда не приду. Пошел на выход, и тут все говорят, теперь самое главное, просад. Никто не уходите, пожалуйста, сейчас просад, самое главное. Нет, остановил просад, что за слово, я снова сел за свой торшер. Они тут же тарелки всем раздали, это пища оказалась, просад. А я в гостях тоже очень стеснялся есть. А тут все, знаете, просто ждали этого. Вот, аж трясло все, что что-то не будет такое. Вот эта еда, значит, пошла. И они раскладывали рис недоваренный, такой с крупинками твердыми, с кориандром немолотым. И там было сколько кориандра, столько риса. Я помню, хрустело на зубах, все это по кориандру пошел мне в мозги куда-то. Немножко было овощей. Ну, как-то странно это все. И вот этот аромат, этот кориандр, вот что-то, как-то какая-то эйфория началась. Думаю, странная пища. Теперь самое главное, халава, они говорят. Ну, халва. Это геркулес жареный в масле. Там изюм, там все были специи, сальвитида, черный перец, мука, корица, гвоздика. Букет был там, что надо. Но больше всего было корицы, коричневая была корица. Все это жарилось в сахаре, знаете, с температурой. Потом сахар затвердевал с мукой. Вот. И его отколачивали, значит, молотком. И вот эта халава была. Так вот, дзынь на тарелку такая, полустеклянная. Я так осмелел под этим кориандром, знаете, разогрелся. Вцепился в этот кусок, значит, как-то меня энтузиазм как-то пробудился, знаете, стеснение ушло. И вот я размочил этот кусочек халавы, и вот эта вся эйфория пошла, специи мне в мозги куда-то и куда-то внутрь. И такое счастье, всех люблю. Все понятно, наркоманы. Но это первое, что мне пришло, говорю, это наркотики, это точно наркотики. А сам, ну я же экстрасенс, думаю, ну какие-то люди простые, тем не менее. Думаю, надо сейчас проверю, испытаю. И так, осмелил, сказал громко, а можно посмотреть, кто готовил эту пищу? Думаю, сейчас я их поймаю, сейчас я настроюсь на ауру, я все распознаю. Из кухни, значит, выбежал такой красивый юноша такой, знаете, светлый. Говорит, вам понравилось? С такой, знаете, надеждой. Думаю, не может быть, такой чистый какой-то душа, да одуванчик божий какой-то вообще. Я в глаза ему смотрю и говорю, да, мне понравилось, но вы можете мне показать, как вы это готовите? И смотрю на него, знаете, такой испытывающий. Он говорит, конечно же, я вас научу готовить, говорит. Ну, странный народ какой-то. Я пошел на квартиру через неделю примерно или две, мне позвонили туда. Позвонили мне прямо на работу и пригласили. Он говорит, Каспирити, на квартиру только один приходите, пожалуйста, вот там будем готовить. Я думаю, ничего себе, что там такое вообще. Я пришел туда, у меня была борода, я же был художником. Волосы, борода. Он говорит, ну, так готовить мы не можем, нужно замотать все это. Меня вот так вот замотали. Говорит, носки снимай, ноги мой, руки мой, рот полощи, идем на кухню. Я это оценил, конечно, думаю, это такой подход, как в аптеке. Вот он мне показал эти специи, я молол в ступке, потому что не было тогда этих вот не про продажи молотых специй. Как-то они доставали это, какой-то контрабанда, не знаю, все это в корешках было, куркума, сальфитида, в кристаллах, тмин и другие. Это нужно было все прям в ступке вот растирать, молоть, очень тяжелая работа, это делал я. А он подходил и говорит, нет, нет, мы для Бога готовим, нужно лучше. И он меня занял таким вот служением, знаете. И теперь, говорит, я буду готовить на огне, потому что я имею посвящение, у меня нет кармы. Я буду готовить на огне. Старайся не нюхать то, что я буду готовить. Я подумал, а как это вообще? Как можно вот запах попадет, что я с ним буду делать? И первое открытие было в том, что в его присутствии я мог не наслаждаться запахами, чувствуя их. Вот тут я понял, это его влияние, какая-то ситха есть у него. Он контролирует чувства, этот человек. Он умеет в большей степени, чем я. Это первое, что я заметил. У меня появилось доверие к нему. Я наблюдал, как он использует специи, как готовит рис, как овощи, как он эти специи в ги, в топленом готовит для того, чтобы вот в блюдо, уже вводить это в блюдо, вот эти ароматы и специи, которые очищают кровь, там выводят газы, ну там разные предназначения есть. Теперь, говорит, мы должны предложить это все Кришне. Я подумал, интересно, что будет делать. Ну, я мистик, я просто мистик. Он пошел в комнату, положил все эти блюда на одну тарелку чистую, с ней никто не должен есть. Пошел в комнату, поставил какое-то изображение, поднос и стал освещать пищу. Я никогда в жизни такого не видел, не знал. Я не интересовался ни христианством, никакой религией. Мы же были атеисты все годы. Я не читал никаких священных книг. Единственное, что меня коробило в религии, что они кланяются, целуют иконы и плачут. Я не выносил это вот это унижение. Ну, тут он поклонился, и я почувствовал себя плохо. Все, поклон, секта. Какая-то религия, я не хочу никакой религии. Мне нужна наука. А он у него колокольчик, он какие-то мантры. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Знаете, так не расстроился совсем. Я рядом как столб стою, мне плохо, в краску меня бросает, мне не знаю, куда деться вообще. И вот эти мантры я слышу, и эйфория. Опять то же самое состояние, какая-то любовь мне в сердце. Он побеждает меня, знаете, вот это вот мое состояние преображается. Думаю, ну как же я сразу не догадался. Я же экстрасенс в конце концов. Почему здесь пища? Мантры, вибрации звука. Они же структурируют все. Я же знал об этом. Чакры, звуки, все связано, все понял. Мантры мне нужны. Мы сели за стол, стали есть. Это был просто праздник, я помню. У меня расширилось сознание. Я думаю, наверное, мантры секретные. Сижу, волнуюсь и говорю, не могут мне дать эти мантры? Он аж подпрыгнул со стула. Он не знал, что я уже готов к мантрам. Говорит, я тебе дам мантры, изображение, колокольчик, сейчас все дам тебе. Я опять не ожидал такой прыти от него. Записал эти мантры. Перевод меня не интересовал, потому что я был персоналистом. Ну просто какая-то энергетика, какие-то звуки. Взял эти мантры, прихожу, думаю, там жена у меня в общежитии. Жена в общежитии на меня смотрит. Вот. А я под этим делом, значит. Я говорю, я не пьяный, я сейчас буду готовить. Она очень удивилась, с порога пришел уже готовить. Я говорю, а что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь готовить, я же все готовлю. Я говорю, я буду жарить картошку, ты заматывай волосы, пожалуйста. Мой иди ноги, руки, и на огне буду готовить я уже... Вот, значит, мой плиту. И что самое интересное, она обычно со мной спорит, а тут вообще ни слова против. Она просто хотела увидеть, что со мной и что это такое вообще, заявление. Причину этого всего. И безропотно абсолютно все выполняла. Я говорю, теперь все, уходи, не смотри на меня с вожделением вообще, не порти ничего. Пошла в комнату. Я эту сковородку, я вообще никогда не жарил картошку, помню до этого. И я ее пожарил плохо. Она была где-то вот подгорела, где-то сыроватая, где-то плохо перемешанная с солью, суховатая, без масла. Ну, плохо, плохо, я признаюсь в этом. Но я пошел эту освещать сковородку все. В комнату поставил изображение. А, жену говорю, выходи из комнаты, это общежитие, значит, выходи в коридор, еще не все готово. Я не мог при ней, знаете, там поклон какой-то сделать, тем более еще. Думаю, ну, как это вот? Невозможно было, знаете, я не мог вообще поклониться никогда, колени не сгибались у меня, я был очень гордый человек. Нас воспитали на примерах Павлика Морозова, ну и Зои Космодемьянской. А тут поклон. Я говорю, жена, уйди, сейчас эксперимент будет тут. Не все готово. А сам понимаю, что поклониться я не могу. У меня ложное эго большое. Я тогда, я гимнастикой занимался, говорю, ну это сгиб-разгиб. Не поклон, сгиб-разгиб, все, ну, не проблема для меня. Я делал такие, группироваться, разгруппироваться, ну и все, я группируюсь, все, я так себе дал терминологию спокойную. Сгруппировался, значит. У меня был колокольчик дома сувенирный. перед сковородкой, значит, сгруппировался, можете представить. Я чувствовал себя полным идиотом абсолютно. Вот, и колокольчиком звоню, и эти мантры пытаюсь повторять. Но я не понимаю там ничего вообще. Никакой ни вибрации не могу создать, никакой эйфории, ничего не происходит. Понимаю, что полный идиотизм, раздражение чувствую. Я говорю, все, жена, заходи, концерт окончен, будем есть, все ясно. Что, полный провал, полный провал. Вот, садимся, значит, за сковородку. Она молчит, причем, интересно. Вообще ничего не говорит, тоже садится есть. Ну, с той же сковородки мы стали есть. И тут я вижу, она где-то сырая, вот уже вижу, что плохо сделано. И вот тут самое важное случилось в моей жизни, что уже меня изменило в, это, в эти секунды времени. Я ем эту картошку, и вдруг такое, такое тепло в сердце. Оно так распространяется, и вдруг такой голос, мягкий, нежный голос изнутри. Это же не звук, а как будто вот, вот, вот голос сердца, откуда-то не звук. Но я слышу его. Ты плохо пожарил картошку. Вы знаете, вот этого я никак не ожидал. Что какой-то голос с небес вообще скажет мне об этом. А я даже не удивляюсь, потому что в этом состоянии как-то все по-другому. И я говорю, ну и что? Нормально? И ем, значит, пытаюсь доказать, что есть можно. Ем дальше, и снова повторяется лампочка такая, оп. И снова такая любовь и голос. Ты плохо пожарил картошку. Я говорю, есть можно, нормально все. Я себя оправдываю. И вот третий раз была удивительная вещь. Снова появилась эта лампочка. И голос мне сказал с той же любовью. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Вы понимаете? Мне казалось, что это все пустяки. Ну, плохая картошка. Там чуть-чуть плохо. Там не важно же это все, верно же? А это же была моя жизнь. И я не знал об этом. Я был в иллюзии. Я не знал истины. И тут я, конечно, уже есть не мог. Кому поступил гордо, я понял, что это правда. Как вы можете сопротивляться любви? Сразу примите, скажете, это правда. Я сказал жене, ты знаешь, что мы сейчас едим? Она говорит, что? Мы едим освященную пищу, говорю. И она мне, знаете, что отвечает? Я тоже хочу готовить освященную пищу. Вот она сейчас там сидит и ждет своего выхода. И с тех пор мы готовим освященную пищу. Теперь она выйдет на сцену. Она хочет спеть для вас баджан.
Это была такая большая перемена в нашей жизни моей. Просто сознание повернулось на 180 градусов в другую сторону. Ну, а сейчас я хочу спеть баджан. Он не такой веселый. Здесь больше возраста, сожаления. Автор восклицает. О, что это за мир? Он похож на сверкающий карнавальный фонарь, который завораживает и привлекает своей красотой и игрой теней. Я чувствую, что сильно привязан к этому. И так в суете, без всякой цели, проходит день за днем. Человеческая жизнь – редчайший дар, чтобы познать абсолютную истину, но я потратил эту жизнь напрасно. О, кому же мне поведать историю моих несчастий? Так восклицает автор этого баджана.
Немного времени на вопросы? Это, может быть, устно, есть микрофон у нас, либо записки. Может быть, 15-20 минут мы имеем. Пожалуйста, сосредоточимся. Есть вопрос? Микрофон нужно включить. Этот.
У меня есть вопрос, в принципе, наверное, который беспокоит каждого человека. Как найти свое предназначение? Спасибо.
Как найти свое предназначение? Здесь может подразумеваться, что под этим имеется в виду личная жизнь, профессиональная деятельность. Так я понимаю? Наша природа, то есть в чем наша природа? Природа уже есть у нас, у каждого. Это факт, это наука, скрытая наука, неподтвержденная. Чем же она скрыта, наука? Нашими представлениями, например, престиж в обществе есть какой-то. Есть определенные ценности, стереотипы, утвержденные в обществе. Поэтому вот я знаю, что вот это престижно, это не престижно. Вот это будет иметь поддержку и уважение в обществе, а это не будет иметь поддержки или внимания со стороны общества. И руководствуясь этими критериями, я не знаю свою природу. Я лишь хочу быть успешным человеком в глазах других людей. Но я не знаю свою природу, потому что она покрыта какими-то стереотипами, общественными стереотипами. И вот как ваша природа, прежде всего, это счастье. С этого нужно начать. Неважно, что вы делаете, какая у вас профессия или как складывается личная жизнь, но вы должны быть счастливым человеком. Вот это ваша истинная суть и истинная природа. Счастье приходит тогда, когда вы занимаете именно свою природу. Женщина, мужчина. У вас также есть какие-то качества, которые определяют вашу деятельность. И именно эти качества дают вам счастье. Ваши качества. В этом суть. И когда вы счастливый человек, вы полноценный человек, неважно, чем вы занимаетесь. Вы можете быть дворником счастливым или быть каким-то руководителем предприятия несчастным. Это наш выбор уже. Можете одеваться просто и быть счастливым, или одеваться изысканно и быть несчастным человеком. Но в глазах людей вы можете казаться успешным человеком. Это уже наш выбор. Если мы находимся под влиянием общественного мнения, как это? Трудно быть счастливым человеком. Счастливый, значит, одаренный человек. Он сосредоточен на своей природе, на своих способностях, на своем самосовершенствовании. К нему плод приходит сам по себе со временем. Сам по себе, но со временем. Ему не нужно что-то создавать искусственное себе впечатление при помощи одежды, или образования, или каких-то богатств, или связи в этом мире, которые могут поддержать его статус-кво. Он должен просто познать самого себя. И, собственно говоря, формула такова, что если всю свою жизнь, все свои способности мы связываем с источником божественным, все это становится нашим реальным богатством. Если нет связи, это лишь множество нулей. Хорошо, вы дворник, ну поставим 1-2 нуля от силы. Но вы президент страны, можно много нулей поставить. Если это все не связано. Ни тот несчастлив, ни этот несчастлив. Принц и нищий есть произведение, где это доказывается. Ни принц несчастлив, ни нищий несчастлив. Потому что мы хотим быть одновременно принцем и нищим, свободным как нищим, богатым как принц и свободным как нищим. Мы не знаем, как с этим поступить. Где же наша свобода, где же наше богатство, где же наше счастье? Это конфликт, нерешаемый. Но если вы связываете свой ум, свои способности с Богом, то ставьте единицу впереди. Это уже десятка или сотни, это реальная цифра. Или множество нулей становится вашим огромным богатством. Если вы это все посвящаете бескорыстной деятельности, не ради престижа и выгоды. То есть Бог означает, это ваша бескорыстная, любовная, преданная деятельность. Вот это и есть критерий вашей природы. Все, что вы делаете бескорыстно, с любовью. Это и есть ваша природа. А что мы делаем только за деньги, это не наша природа. Из выгоды, это не наша природа. Это просто стереотипы и престиж в обществе. Искусственно это все. Поэтому, если вы хорошая мать, это ваша природа. Но вы должны быть хорошей матерью. Если вы жена, это ваша природа. Должна быть хорошей женой. Вот и вся, весь ответ. То же касается и мужчин. Если вы мужчина, должен быть хорошим мужем, хорошим отцом. Если вы имеете какую-то профессию, вы должны это делать с любовью, а не с выгодой. И честно. И для того, чтобы принести пользу всем. Если вы мужчина, вы не должны обуславливаться семьей, как женщина. Вы должны больше заботиться о благе других людей, чем даже о собственных детях и семье. Это бескорыстное служение. Это настоящая семейная жизнь. Но если мужчина привязан к семье, тем меньше он полезен для общества. Видите, какая природа удивительная? Она все балансирует. У мужчины есть свое предназначение, у женщины свое предназначение. Мы должны следовать этой природе. Не должно женщине становиться как мужчина, а мужчине как женщине. Есть свои природные обязанности, нужно изучать эти вещи. Что же такое настоящий мужчина, настоящая женщина? И что такое душа, которая не мужчина и женщина? Конечно, наша цель жизни. Если вы используете свою природу в жизни, свою природу, вы достигнете осознания души, своей божественной природы. А если вы используете чужую природу, эксплуатировать будете, вы не достигнете ничего. Если вы используете женскую природу, чтобы эксплуатировать мужчину, вы ничего не достигнете. Если вы используете мужскую природу, чтобы эксплуатировать женщину, вы тоже ничего не достигнете. Но если вы используете свою природу в служении Богу, вы достигнете всего. Поэтому какая разница, кто, мужчина или женщина, русский или американец, вы душа, вы слуга Бога. В этом наша главная, глубинная природа. Но, с другой стороны, наши качества природные, они не раскрываются в том месте, где нет добра, любви или зависти. Согласны? Мы скованы. Если такая атмосфера, мы скованы, не раскрываемся. Поэтому, чтобы познать свою природу, вы должны найти тот круг общения, который вам не завидует и который имеет духовные знания. И в этой атмосфере вы раскрываетесь естественно. Будете удивляться сами, кто вы, как это удивительно. Вы сами себе научитесь удивляться. И если вы находитесь в той атмосфере, где вас любят, есть знания, не просто любят сентиментально, у вас проявляется энтузиазм и творчество. Но вы удивительны в этой среде, потому что вы имеете свою уникальную природу, каждый. Но если мы попадаем в атмосферу престижа, зависти, критики, вы не можете познать себя в такой среде. Нужны создать необходимые условия, круг общения. Чтобы вы познали себя, нужно определенное общение. Либо уйти в монастырь, говорится тогда, вообще ни с кем не общаться. Чтобы познать себя. Но это трудно. Мы рекомендуем найти общество, общение хорошее. И в этом общении мы очень быстро сможем постичь себя, какие мы есть на самом деле. Плохих людей не бывает. Люди просто бывают несчастны или больные. Вот и все. У каждого есть что-то уникальное. Еще вопросы, пожалуйста. Ваш вопрос. Сейчас микрофон уже вот у вас. Пожалуйста, громче. Микрофон не работает у вас. Богу. Очень хороший вопрос. Зачем Богу наше служение? На самом деле Богу не нужно по определению ничего. Самодостаточное. Это нужно нам. Поскольку это всеблагой принцип, Он это благо дарует нам через служение. Высшему благу. То есть это важно для нас, скорее всего. Большей частью. Это важно для нас, служение. Он не заинтересован ни в чем. Ему ничего от нас не нужно. Патрам, пушпам, палам, таям, йоме бхактя праячхати. В Гите он говорит, что ты можешь мне предложить листок, цветок, плод, немного воды с любовью. И я это приму, что у него нет, не хватает фруктов или цветов, или воды. Любовь принимает, видите? А это благо для нас огромное. Это его забота. А что он может предложить лучше себя? если он Бог? Ничего. Это и есть самое лучшее. Если вы скажете, вот этот мир мой, будет проблема, мы не поделим его. Если вы скажете, Бог мой, будет мир. Все будет у вас. Вы не можете что-то присвоить без Бога. Это воровство. Но если обладать любовью к Богу, все ваше. Так же, как человеку, вы не можете сказать, и мне интересны твои деньги. Ты мне не очень интересен, но твои деньги меня интересуют. Это воровство называется. Но если вы любите человека, автоматически объединяется и ваша собственность. Вы не думаете об этом. Если вы любите отца, отец любит вас, автоматически вы наследуете все. Вы не думаете об этом. Поэтому вопрос в любви для нас это решение всех проблем. В течение долгого времени не употребляла мясо. С наступлением беременности появилась сильная тяга к мясу. Как это объяснить и что делать? Это можно объяснить тем, что, может быть, была скудная диета вегетарианская, неправильное питание было. Вегетарианство нужно знать эту науку. Не делайте скудной свою жизнь. Не думайте, что это скудное питание должно быть какое-то. Это полноценное, обильное питание должно быть. Потребности в мясе нет, если вы получаете правильное питание. Скорее всего, вы не получали правильное питание, поэтому с беременностью это обострилась нехватка алиментов. Вот и все. Мы имеем опыт многих людей, вегетарианцев. Нет проблем. Никакой потребности нет в мясе. У человека. Как встретить учителя? Ученик готов, учитель придет. Как вы встретили друг друга? Вы же не думали об этом. Вы были готовы и все. Это закон жизни. Не потеряйтесь, не бойтесь, не бойтесь. Все под контролем здесь. Моя такшина пракрити, суэты сачарам. Все под контролем, подвижное, неподвижное. Никуда вы не денетесь. Как только у вас желание искренне появляется в сердце учителя, это уже известно. Все уже в средствах массовой информации, вверху уже все это известно. Обязательно увидите, учитель придет к вам. Явится. Сначала во сне или через книгу, неважно как. Так или иначе, вы получите то, что хотите. Стучите, откроют вам, не так ли? Это вопрос внутренний именно, не внешний. Внешне вы не найдете духовного учителя, но внутренне всегда найдете его очень быстро. При одном только искреннем желании вы сможете получить это общение. Это не сложный вопрос, как кажется, не такой сложный, как кажется. Что такое уважение и сострадание, как они связаны, что первично? Сострадание – это высокий уровень духовный, достаточно высокий духовный уровень. Например, обычно мы сострадаем больному человеку, или животное вот плачет, чувствуем эту боль, тоже сострадаем, они ниже нас. Нищие люди, больные люди, при смерти, мы испытываем это сострадание, эту боль с ними. Но кто-нибудь испытывает сострадание к богатым, успешным людям? Видите? Это нужен очень высокий духовный уровень, чтобы иметь такое сострадание к людям. То есть сентиментальное сострадание, что означает? Вот животное скулит, щеночек бедный. То есть это тоже сострадание. Но никто не сострадает состоятельным людям. Как они страдают? Видите? Надо учиться этому. Потому что мы еще находимся во власти их денег и их могущества материального. Попадаем под влияние их внешней энергии. Если вы общаетесь с богатым человеком, вы не можете сострадать ему. Для этого нужна духовная сила, внутреннее глубокое счастье. Тогда вы видите, что этот богатый, он только делает вид, что он счастлив. Он несчастнейший человек вообще. Это сострадание. Из знания должно исходить. Не просто из чувств, из знания своей природы духовной, истинной, духовной, свободной, счастливой природы. Тогда пробуждается настоящее сострадание. Уважение – это другая вещь. Это несложно. Увага – это славянский корень, означает внимание. Просто будьте внимательны друг к другу, учитесь. В семейной жизни особенно это важный момент. Это везде важно, но в семейной жизни особенно, потому что мы каждый день общаемся, и наша семейная жизнь будет в опасности, если мы невнимательны друг к другу. Это очень важно. То есть больше вы сосредоточены на другом человеке, чем на себе. Мы не умеем это делать, мы дети по природе. Дети думают только о себе, но мы женимся. И это требуется от нас, думать больше друг о друге. А потом дети наши появляются, и они уже требуют полного внимания, смотрите. И вот так, так мы учимся уважать и понимать, что это такое. Мы должны прожить свою жизнь должным образом и учиться всю жизнь смирению, уважению и состраданию. Нам много чего нужно научиться. Мы еще во многом дети. Если в семейной жизни мы не будем развивать эти качества, мы не будем успешны ни в чем. Ни детей у нас будет, хороших не будет. Ни на работе у нас не будет успеха должного, потому что весь успех строится только на искусстве взаимоотношений. Ни на образовании, ни на накопительстве, ни во власти ответ, а во взаимоотношениях счастья. И больше его нигде нет. С живым существом. И чем глубже мы познаем друг друга через внимание, сострадание и уважение, тем счастливее мы будем. Но это трудно. Это недешево достается. Но это истина. Это настоящая жизнь. Не дешевка какая-то. Требуется жертва. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за лекцию.
Делай.
Здесь. Да, и у меня вопрос про отношения с родственниками. Я уже несколько лет вегетарианка, и я живу в другой стране. У меня есть возможность выбирать общение, но когда я сюда приезжаю, то иногда бывают такие вот, ну, трудности. В том плане, когда родственники, например, просят меня купить в магазине мясо, там, рыбу или яйца. Раньше я отказывала, это не было больших проблем из-за этого. Но сейчас дело в том, что у меня сестра лежит в больнице, ее прооперировали. Ей нужно восстанавливаться, ей можно только определенный перечень продуктов. И врачи просят приносить мясо, рыбу, либо бульон из этого приготовленный. То есть и как мне в этой ситуации поступать? Будет ли это нарушением законов Господа? И как мне в этой ситуации вести себя? Спасибо большое.
Это ошибка врачей. Попали под влияние врачей. Врач имеет огромный авторитет и вес в обществе. Они очень сильно влияют на людей, врачи. Но у них нет ясного представления о питании человека и в образе жизни. У современных врачей ничего подобного нет. Это просто попали под влияние врачей. Врач вам скажет, не дадите мясо, умрет. Это мы жене сказали, когда дочь родилась. Вы даете уже яйцо? А? Вы даете уже яичный желток? Там все это... Он говорит, нет. Умрет. Знаете, как мы напугались тогда? А вдруг и вправду умрет, мы же не знаем. Тогда вегетарианцев в принципе еще людей не было, как таковых. Сейчас тут уже 4 ресторана в Санкт-Петербурге вегетарианских. То есть мы это начинали делать когда-то. И я тогда думал, что же мне делать? Я же несу ответственность за ребенка. А жена пришла и спрашивает меня, что будем делать? Она мне сказала, что врач сказал, что умрет. Мы пошли в другую семью вегетарианскую. И нас там всему научили. Не умер ребенок до сих пор. 30 лет моей дочери. Замужем, все хорошо. Полна энергии и сил. Вот в этом проблема у нас. Что в обществе есть определенные стереотипы. Что без мяса человек не выживет. Ну хорошо, я 30 лет без мяса. Я должен умереть. Скоро должна быть моя кончина. Я истощенный, как вы думаете? Как это глупость? Кто-то придумал все. К тому же работает целая индустрия, кому-то разве выгодно? Вегетарианство. Куча проблем социальных у нас. Нет никакой необходимости, надо просто знать, как питаться. Что нужно? Протеин? Что нужно? Холестерин? Я скажу, где их взять? Без мяса? Огромное количество. У меня вегетарианец 30 лет, у меня некоторые избыты холестерина.
Не нужны сейчас, нельзя продукты, которые будут затруднять пищеварение, но почему-то они говорят, что овощи будут его затруднять.
То есть зерновобовые.
Сестра, она очень уважительно относится к моим убеждениям, но при этом она просит меня, то есть, как бы, не знаю, могу ли я ей отказать. У меня такой момент первый раз в жизни, что с одной стороны ей нужно восстанавливаться, и она слушает врачей, и с другой стороны мне очень тяжело делать то, что она просит.
Да, решите это между собой. То есть, ну не фанатики, если нет какого-то выхода, если человек умирает без мяса, он может съесть мясо, если он умирает без мяса. Но вы это решите между собой, это семейный вопрос. Иногда мы помогаем кому-то, вынуждены что-то сделать в этом направлении. Ну, пока вот у вас такие обстоятельства, это изменится со временем. Не беспокойтесь. Да.
Что было после картошки, после того ужина, как вы работали в этой пожарной охране? Я понимаю, что вы были художниками. Что вы, как вы рисовали, как вообще отношения со служивцами, там, как и что?
Ну, поскольку я стал, знаете, вегетарианцем и стал повторять мантру, у меня появилась вот эта сила внутренняя, стал им рассказывать об этом. А первое, что они меня окружили, они заметили, что я перехожу теперь со своей пищей на сутки. Им это не понравилось, что я отделяюсь. Я больше с ними там не сижу, не играю, не слушаю, где-то я в стороне. Они меня окружили. Так, подошли ко мне серьезно мужики и сказали: «А ты почему с нами не ешь мясо? Мы знаем, что ты от мяса отказался. Почему?» Я перепугался. Я стал придумывать. Типа живот болит, там, и, ну, в таком духе. Ерунду какую-то. Сам думаю, какое малодушие. Через месяц я подхожу к ним и говорю: «А вы что жрете мясо все?» И они все перепугались. «А что еще есть? Мы не знаем». И я им стал рассказывать. Через месяц ситуация кардинально изменилась. То есть у меня появилась сила, вот этот опыт. И уже не важно, какое количество людей имеет какое мнение, потому что вы знаете основу, истину, энергию получаете. А получаете энергию, получается сила. Вот. И они стали бросать есть мясо. А это суточная работа. Там столовая, представьте. Там свои, ну, у них экономические дела. Там. И они все отказались от меня. Весь караул. Ну, понятно, это ЧП в области, значит, пожарной охраны. Меня вызывают начальство. А они это не заказали. Сначала лектора с общества знаний с Литейного проспекта. Чтобы дал лекцию о вреде вегетарианства и о пользе мяса. Они это послушали все, мои мужики, и сказали: «Он ничего не знает, ты больше знаешь». Ну и меня вообще с работы выгнали после этого. Оттуда. То есть, да, люди стали читать книги, отказываться от мяса, и меня оттуда выгнали с работы.
Там первый концерт был, по-моему, в этой пожарной...
Как?
У Бориса Гребенщикова я слышал, что первый концерт был там, в пожарной охране как раз-таки. У вас.
Концерт?
Да, у Бориса Гребенщикова первый концерт, первое выступление в пожарной охране. Это которое рядом с памятником Петру.
Я не помню. Не помню. Гребенщиков, да, он тогда тоже все это знал, как бы пел песни иногда странные. Он такой человек широких взглядов, Гребенщиков. При помощи какой мантры или молитвы освещаете пищу? Это отдельный разговор, индивидуальный. Наше время истекает, да. Когда в жизни грядут изменения, начинают болеть плечи. Почему и как быть? Это вопрос по здоровью, так я понимаю. Болеть будет все со временем. И неважно, вегетарианец или не вегетарианец. Болеть будет. Но вы не потеряете разум. Если вы вегетарианец, если вы контролируете ум, вы никогда не обретете старческий маразм, параноидальное мышление, депрессивное состояние. У вас будет достаточно сил преодолевать любые препятствия, которые нас на пути ожидают. Не так, что повторяете мантры, деньги сыпятся с неба, и зубы не болят, и все остальное. Нет, нет, нет. Хотя, конечно же, как только стал вегетарианцем, с тех пор я к врачам не хожу. Нет, я всегда был очень болезненным человеком. Простуды — это были мои обычные, планомерные, как бы вот, запланированные вещи. Обычное дело. После того, как я стал вегетарианцем, стал контролировать ум и мысли поднимать вверх, все, конечно, изменилось на уровне здоровья кардинальным образом. Это факт. Не то, что должен этим гордиться. Все равно какие-то болезни будут приходить. Это невозможно избежать. Тело – это храм болезней. Но у вас будет достаточно разума и сил жить с этим полноценно. Полноценно. Вы не будете депрессивным, страдающим, подавленным, раздавленным, уничтоженным. Даже в момент смерти вас это не коснется. Потому что вы будете знать, я не это тело, я душа. Будете знать это на протяжении всей своей жизни. Это вас спасет. Итак, последний вопрос у нас. Пожалуйста.
Спасибо. Очень простой вопрос, Александр Геннадьевич. Вы сказали, рано вставать, это положительно для заряда энергетики. Ну, я это пару раз чувствовал, да. Но возникает такой вопрос. А во сколько нужно ложиться? Ну, во сколько? В 9, в 10, в 12 нормально? В час ночи, может быть?
Если вовремя встанете, вовремя ляжете.
Должно быть естественно, да, получается?
Просто упадете в нужное время, и все.
Вечером спать не хочется, а утром вставать потом не хочется.
Вот встаньте утром и вечером уснете легко. То есть день, если вы здоровы и молоды особенно, вы должны так проживать день, чтобы когда вы вечером касаетесь головы подушки, вы мгновенно отключались. Вот так нужно проживать день. То есть вы, конечно же, уснете, если рано подниметесь. Даже раньше уснете. Пока это нужно перестроиться, потому что обычно наша жизнь, наш отдых, вечернее время именно, допоздна мы хотим вот как-то каких-то компенсировать наш труд, нашу аскезу. Это какие-то наслаждения, какие-то общения, зрелища или что-то еще. И мы поздно ложимся по этой причине. А потом целый день опять у нас сверхусилия, вот эти вот пробки, вот эти вот машины, вот эти вот офисы или работы, вот то, что нам неприятно очень много, и снова нам нужно как-то расслабиться. И мы живем работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, все, что у нас есть. Но вам сейчас предлагается что-то иное. Пробудить свою радость, свое сознание ранее утренние часы. Когда это вам удастся, вы не будете спать утром. Вы не сможете спать утром. И в вечернее время вы не будете тратить просто понапрасну время. У вас куча времени освободится. Куча времени освободится. На творчество. На самого себя. На развитие. На саморазвитие. Но на это нужно решиться. Иметь определенную решимость. И веру также. И желание. Спасибо большое. Мы тут закончим.